8 часов 37 минут, вторник, 13 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаршина, ведущая этой программы. Здравствуйте. Прочитали уже «Смотрителя»?
Да,
меня спрашивает дерзкий юрец. Прочитал я «Смотрителя»? «Смотрителя» отложил на полку. Купил «Смотрителя». Купил оба тома, кстати говоря. И прочитал 10 страниц. И отложил на полку. Думаю, может быть, ближе к 80 прочитаю.
Почему?
Что-то не пошел. Что-то мне Пелевин последний не пошел. Как это там первые 10 страниц ахинеи, я что-то мне не пошло, честно. Не стал.
В последнее время часто попадаются книжки, когда начало приходится преодолевать. А потом становится все здорово.
А тебе хочу сказать, а может быть, не стоит. Вообще, во многих вещах по жизни нужно первое усилие, говорят, там, в спорте, в интеллектуальной работе и так далее, и так далее. Я думаю, а вдруг мы себя затачиваем под это лекало, становимся иными, и нам иным это уже нравится. А может быть, не стоит этого делать. В некоторых вопросах я бы все-таки предпочел интеллектуальное усилие над собой делать, волевое усилие. Например, в изучении математики, в изучении иностранного языка. Безусловно, точно, потому что иностранный язык – это код. Иной код, который тебя точно обогащает. Да? Но вот в чтении или в фильме, например, если я смотрю фильм, и мне первые 2 минуты не нравятся, например, да, хорошо, 5 минут мне не нравится. Или наоборот, через 5 минут мне понятен финал, я могу сделать усилие над собой. В любом, вот так, давай иначе, я сразу разделю. Есть знания вполне прикладные. Например, код, язык – это код. Или математика – это тоже код, в сущности, описывающий Вселенную. Да? Например, где мы должны делать над собой усилие, заставляя себя учиться.
Да.
Это обязательно нужно делать. А есть суррогатный творческий акт. Суррогатный, потому что мы все подражаем природе в творчестве, да? Мы подражаем природе там, в стихотворении, мы подражаем природе. Мы пытаемся создать, в любом творчестве мы пытаемся создать некую суррогатную вселенную, которой нет. Ну, до тебя не было, а ты взяла, написала стихотворение, появилась некая творческая вещь. Значит, если в ней тебе сразу не нравится, то и нефиг делать над собой усилия. Вот мне кажется так.
Не всегда.
Но дело в том, что, пойми, ты же для того, чтобы смотреть, ты человек, ты имеешь форму.
Да.
А предположим, что тебе надо изучить там стихотворение, написанное людьми-треугольниками. Вот это люди-треугольники. И ты должна стать человеком-треугольником для того, чтобы понять их стихотворение. Тогда ты вдруг меняешь форму, вообще говоря, себя корежишь, делаешь голову заостренной сверху, здесь расставляешь вот так руки, чтобы быть треугольником, скрещиваешь ноги, еще что-то делаешь странное. И тогда ты, как человек-треугольник, начинаешь понимать это творческое произведение. Значит, я спрашиваю, понимаешь его все еще ты? Вот мой вопрос ключевой, который я веду. Понимаешь его все еще ты? Или его понимаешь новое, ты,
человек-треугольник,
в сущности, искореженное. Значит, зачем себя корежить под кретинов, под бездарности или под завравшихся каких-то... Зачем себя корежить? Зачем?
Не надо. Вот это, наверное, и есть великое искусство — оставаться собой.
Не надо оставаться. Оставаясь собой, отвергай. Оставаясь собой, отвергай. Повторяю мысль известного гуманитарного деятеля современности Сергея Доренко. Я повторю его мысль. Значит, творческий акт в современной жизни, творческий акт заключается не только и не столько в создании контента, творческого контента, сколько в способности выбирать. В силу того, что количество контента возросло мегакатастрофически, количество контента, количество фотографий, да? Сейчас каждый человек идет, лупит постоянно фотографии во Фликр, в Инстаграм и так далее. То есть количество фотографий катастрофически возросло. За там какие-то жалкие 100 лет. Да? 100 лет назад фотографий было мало.
Да, я сейчас их даже не пересматриваю.
Грубо говоря, создание фотографии 100 лет назад было творческим актом. А сегодня выбор, на что смотреть, и отвержение, способность отвергать хлам, мусор и дымовую завесу, есть творческий акт. Вот что сегодня творчество. Сегодня творческий акт не создание контента, а выбор. Выбор, конечно, сортировка и способность отвергнуть контент. Поэтому, прочитав 10... Не, возвращаемся к Пелевину. Поэтому, прочитав 10 страниц Пелевина, я понял, что для того, чтобы его понять в этот раз, я должен видоизмениться, стать человеком-треугольником или стать человеком-закорюкой. Я не хочу быть человеком-закорюкой. Я не хочу быть человеком-треугольником. Я не хочу, чтобы меня строгал Пелевин в иного другого человека. Например, Снаф лег очень хорошо. Бернин Буш тоже лег очень хорошо. Ну, да, они говорят, чуть Почапаев, там, пожалуйста, из жизни насекомых. Все это легло очень хорошо. Все, я останусь таким. Я останусь, я не собираюсь себя корежить и делать из себя какую-то кочерышку специальную. Не собираюсь. Значит, не пошло, поставил на полку. Археологи будущего найдут у меня... Однажды, раскопав мой дом, который к тому времени станет руинами и так далее, археологи будущего найдут у меня, значит, где-то там будет рядом стоять Пелевин, еще всевозможные оборотни его и так далее, на полочке. И все прекрасно. Они найдут его незачитанным до дыр. Нет. Они найдут его совершенно девственным, нераспакованным. Очень хорошо. Прекрасно. Я его купил, честно, по 560 рублей за карту. Сейчас не помню. Больше 1000 рублей я отдал за 2 тома Пелевина. Это уже хороший вклад, мне кажется, в следующую его книгу. А эту я читать не буду. Нормально? Все, я решил так. Все, не собираюсь корежить свой мозг. Вон текст, почитай, лучше смотри. Гибель Европы предопределена. Русь и гибель Европы. Это сегодня вышел в сентябре, сентябрьский номер. Мне принесли русские перцы из соседней радиостанции. Видела, Вадик?
Видела.
Вадик приходил в Ворону. Значит, Русь и гибель Европы. Главная тема. Оказывается, Европа погибнет. Европа взвешена на весах и найдена очень легкой, ее утяжелят, она погибнет. Дальше идет большой текст, в котором огромная фотография, украшен текст, проиллюстрирован огромной фотографией патриарха Кирилла, который целует, благословляя какую-то женщину в лобик, в лобец. В лобик или в лобец? Лобец. Лобец. Хорошо, он ее целует, и видно, что Европа погибнет сразу. Называется газета «Спецназ России». Я прочитал, я умилился.
«Спецназ России» выпускает газету?
«Спецназ России» выпускает газету, в которой предрекает гибель Европы.
Фотография патриарха Кирилла.
Как, абсолютно верно. Как, собственно говоря, как человека, который на всаднике будет узнано лицо всадника апокалипсиса для Европы. Это будет патриарх Кирилл. Он будет как Назгул на огромном вороном коне явится Европе и так далее. Ну, это прекрасно. Хорошо, слушайте, давайте говорить все-таки про наших. Саид и квартира. Давайте говорить про Саида и квартиру.
Вот да, это интересно.
По-настоящему интересно. Не гибель Европы, но и к черту с ее гибелью, пожалуйста. Значит, я в эту субботу лечу в Париж, как вам хорошо известно. Ну, так вот.
Проверить
гибель Европы и отведать в Париже прекрасных устриц британских. И также муля Рокфор на Плас Пигаль. Знаешь, такой Плас Пигаль. Знаешь Плас Пигаль? Нет, это место, где собираются парижские проститутки. И там же я имею обыкновение... Ну как, между Мулен Руш и вот здесь. Я там имею обыкновение есть муля Рокфор. Прекрасные мидии там подают в таких котелках очень хороших. Ну вот, и ты видишь, а там гигантские окна, и ты сидишь, поедаешь муля Рокфор, и видишь, как менее удачливые проститутки стоят, толпятся в очереди на автобус, ждут автобуса, а более удачливые с тобой завтракают. То есть в 9 утра более удачливые проститутки сидят за соседними столиками и наворачивают мулей, а менее удачливые стоят на автобус, все какие-то продрогшие, все какие-то несчастные и так далее. Ну так вот, слушай, владелец московской квартиры, где задержали подозреваемых в подготовке теракта, оказался военный пенсионер Минобороны. Теперь смотрите, ну это нормально, кстати. Квартира в Москве, Стрельбищенский, да, переулок?
Да.
Значит, она какая-то ужасная, 18 квадратных метров. Пещерка такая. 18 квадратных метров, 30 квадратных метров с чем-то. А, 18,1 квадратных метра, 30,7 квадратных метра общая.
Угу.
Общая. Это, наверное, хрущевка. 18 метров – это вот эта главная комната в Хрущевке, царочка и такое, кухня 6 метров и так далее. Стрельбищенский переулок, дом 5, строение 3. Значит, знаете, что там? Они сказали, что мы вообще не сдаем квартиру. Военные пенсионеры, хорошие люди, все такое, треники с огромными коленками, майка-алкоголичка, значит, твердое понимание патриотическое какое-то все равно в жизни, понимание, что Европа гибнет, а Америка, так сказать, вообще не может жить никогда, да и доллар дутая бумажка бессмысленная, ну, такой человек хороший наверняка и все. С 99-го года есть у мужа знакомые, познакомились в 99-м году. Ребята попросили у нас, смотрите, это друзья, друзья. Но не говорится откуда, от Кель, друзья. С 99-го года. Но их знакомый, Саид, то есть, смотрите, сейчас давайте следить за цепочкой. Есть военный пенсионер, это мы помним, да? Майка-алкоголичка, треники с коленками. Отлично, с такими, выпеченная коленка. Значит, у них есть друзья с 99-го года. Проверенные друзья, послушай, 16 лет как дружат. Они в феврале сказали, что должен там пожить Саид с женой Сабиной и маленькой дочкой, но очень богатый, но чеченец. Но чеченец, говорит, ну как-то, а их ломало. Они говорят, да мы, говорит, не хотим чеченцев. А те говорят, ну нет, у него хаммер, у чеченца. У него хаммер за 4 миллиона. Ты чего, ну это солидные люди, солидные абсолютно люди. И все, с Саидом не общались. Но про хаммер слыхали, что у него хаммер. Все. Ну, говорит, ладно, хорошо, Саид, пусть будет Саид. Ну, хорошо, Саид, все, хорошо. Хорошо платит, все. Хаммер у него за 4 миллиона. Ну, елки, ну, серьезный человек. Ладно, значит, дальше. Ей очень понравилось. Нет, ей не очень понравилось, говорит супруга владельца квартиры, что в квартире, пусть даже временно, это цитата, станут жить чеченцы. Но сын сказал, что они приличные люди. Ну, приличные люди уже. В сентябре, Саид говорит, я поеду в Турцию. Ну, Турцию, видишь, меня бы сразу мелькнуло тур. Он поехал в Турцию. Вот, там же Сирия, там же, так сказать, Варвара Караулова, Турция, такое стрёмное место. Нет, у них не мелькнуло. Они говорят, а можно я дам пожить племяннику Мусе? Саид говорит, ну, может, Муса поживет. А что такого? Муса как Муса и все. Да кто этот Муса? Чем он занимается, объясняет жена военного пенсионера. Мы не знаем. Ну, Муса и Муса. Ну, и хорошо. Сел туда Муса. Саид уехал в Турцию, а сел Муса. Уже у него нет хаммера у Мусы. Но
зато есть ключи.
Но зато у него есть ключи. Дальше. Фамилия Саида есть в Московском комсомольце. И да, есть полный тезка его, который служил в милиции в Чечне. В милиции в Чечне, ни в каком ГРУ. Ни в каком не ГРУ, а именно в милиции в чеченской он служил. Какой-то полный однофамилец. Может быть, это он, а может быть и нет. Дальше, смотрите. Значит, Муса говорит, ребята, говорит, заезжайте, никаких сирийцев не было. Давайте опровергнем вчерашнюю информацию. Значит, никаких там сирийцев не было ни одного раза. Мы сказали, 3 выходца из Сирии. Это неправда. Значит, первое. Второе. Ну, просто это была информация, которая теперь уточнена. Дальше. Самое первое было, что среднеазиаты. Нет, никак не среднеазиаты. Это были северокавказцы. Северокавказцы. И так понятно, что в основном чеченцы. Я имею в виду географическое. Я имею в виду не национальность. Чеченцы как национальность я не упоминаю. Чеченцы как выходцы из Чечни. То есть они вышли из Чечни и пришли в Стрельбищенский переулок. Вот это имеется в виду. Ладно, значит, смотрите, это были выходцы из Чечни, главным образом. Хотя там могли примешаться и выходцы из соседних регионов. Но имеется в виду тревожная часть Кавказа. У нас есть Кавказ так себе, а есть кошмар-кошмар. Значит, они приехали из Кавказа кошмар-кошмар-кошмар. Вот из этой части. Я восприняю, это мое личное восприятие. Ну, так вот, значит, дальше. А они привезли туда 5 килограммов взрывчатки, и все это, и раскрыла их бабушка. Я вчера это понял на ящике, я был вчера на телевидении. Так. И якшался с людьми из спецслужб там. Это обнюхивался, то есть. Вот, и значит, я им говорю, с людьми, ну, я не буду сейчас фамилии называть, я вам говорю, что я узнал. Но это очень серьезные люди. Значит, я вчера на ящике во время рекламы подхожу к ним, говорю, слушайте, ну что же вы, кстати, бабка у вас работает. Где же ваши оперативные службы? Где эта вся хреновая компания, которая получает премию в квартал? Где они, все эти люди? И они мне серьезно так ответили. Они мне говорят, ну и что, что бабка? Главное, результат. То есть они мне сдали по существу, что никакого ФСБ не было, а была бабка. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Наводчик, бабуля.
Действительно, мы говорили, что вчера мы говорили, я хочу опровергнуть еще и эту информацию. В сущности, мы вчера говорили о том, что бабка засекла ФСБ, которая говорила о детонаторе. Нет, это неправда. Бабка засекла выходцев из Чечни, выходцев из Северного Кавказа, которые говорили слово «акция» и «детонатор». Так как если бы, поскольку акция и детонатор, как мы знаем, это они говорили на латыни, на чистейшей латыни позднего Рима, значит, она, а бабка тоже знала латынь позднего Рима, вульгарную латынь в том числе, детонатор, это же латинское слово, и акция латинское слово, понятно, да? И она говорит, что-то они на латыни заговорили, говорит, я чувствую, говорит, акция, детонатор, детонатор, акция, и здесь вот стоит сопоставить. И она стукнула, бабка. То есть никакой оперативной работы, никакой агентурной работы, ни черта, ничего не было.
Понятно? Ну вот МК говорит, это да. уже в оправдании, да. что да. якобы они уже несколько дней там пошли и следили за этой квартирой, им нужен был звонок, чтобы начать действовать.
Господи, то есть помил. Официально. Какой-то... Не надо выдумывать. Я вчера подошел к абсолютно серьезным, внимание, вчера подошел к абсолютно серьезным ГБУшникам, совсем запредельно серьезным. Я провокатор, Ихбин, провокатор. Значит, я им прямо в лоб говорю, ну что же вы, говорю, обделались-то, бабка вам это самое, ловит 5-килограммовые бомбы. И они мне в ответ ни секунды не говорили, что нет, не так. Царик, ну что ты плетешь? А я бы сказал, ты что плетешь, Сережа? Значит, ничего подобного. Они мне сказали, ну и что, что бабка, главное же результат. Я говорю, так, то есть на бабках теперь работает. Можно бабкам тогда премию давать?
Приплачивать.
Зачем? Вы ходите,
ты, консьержкам.
Подбрасывая тестикулы, ходите в брючках, там вам все формочку шьют, пенсии дают военные, значит, лампасы выдают. Ребята, давайте бабки лампасы. Давайте.
Если бабушкам выдать какие-нибудь кочерги с электрошоком, все, я они еще и задержание могут
я
проводить.
Я умоляю. Значит, квартира не менее 10 человек там кантовали с 5 килограммами. Нифига, никакой ФСБ, ничего их не ловило. Что вы хотите? Что вы хотите? Четкая бабка заточена под ключевые слова, Сергей Васильевич пишет. Вот положительный результат, косо смотреть и прислушиваться к кавказцам. Теперь я тоже буду за ними подглядывать.
Кстати,
говорит,
там была забавная история. Да. Журналист МК потом пришел, чтобы написать материал, он все ходил, фотографировал эту дверь,
да.
и его приехала милиция тут же, его попросили написать объяснительно, да. потому что соседи на него настучали.
Вот видите,
следят.
А как же раньше вы говорили бабушка, а теперь говорите бабка. А я вам скажу, чем отличается. А я можно скажу, бабушка, это русско-демократичная бабушка. Русско-демократичная бабушка белолентотничница. Это другое совсем. А бабка – это патриотичная бабка, патриотическая бабка. А понятно, да?
Да.
Есть существуют персонажи в русском юмористическом жанре, в юмористическом жанре. Есть персонажи, где одна в очках дама интеллигентная, а другая такая пошлячка из народа, такая вот из подворотни. Я не знаю, к сожалению, я не смотрю телевизор, но я точно знаю, что, по крайней мере, несколько таких пар есть бабок. Одна интеллигентка, а другая, значит, вот такая вот... А другая простецкая.
Есть.
Так вот, на самом деле, та, которая интеллигентка, это... русско-демократичная бабушка, а та, которая режет правду матку с хрипотцой такой пропитой, это бабка, патриотическая бабка. Так вот, поймала, насколько я понимаю, кавказцев, безусловно, патриотическая бабка. Или русско-демократичная бабушка тоже может подключиться к таким делам. Ребят, я хочу это обсудить с вами совсем серьезно. Совсем серьезно. Все эти аспекты. Значит, кто как сдает квартиры? И как за этим следить? Почему не ФСБ, а бабка ловит террористов? Почему? Дальше. И так далее. Все это серьезные вопросы. Но сейчас у меня просто 8.57, мне надо перейти к движению. Давайте к движению. Сегодня пошире как-то поработаем по движению. После новостей сразу пообсуждаем. Давайте.
Подъем. Движение.
Лихая же бабуся. Хорошо, давайте. Нет, Лексутова. Вы знаете про Лексутова?
Что? Женщина,
я это самое. Зам мэра Москвы Лексутова ответил на обвинение депутатов письмо в прокуратуру. Он написал в прокуратуру.
Правда?
Все, конечно, там кольцо, за кольцо. Прокурор насилует следователя. Знаете, сегодня главная новость. Прокурор насилует следователя, а прокурор в этот момент пишет Лексутов. Ну, это все закольцевалось.
Ну, прокурор занят.
Прокурор занят изнасилованием следователя. Но в этот момент ему пишет Лексутов. Чуть позже, об этом чуть подробнее. Ну, смотрите, что он сказал? Он в Генеральную прокуратуру РФ, где они насилуют следователей или нет? Может быть, я ошибся, простите, Генеральная прокуратура. Это про вас было, что вы там... Ну, не важно. Хорошо, значит, может быть, и нет. Подробно прокомментировал правовую позицию работы возглавляемого им департамента работы транспорта, предведомственных и учреждений. Столько родительных падежей Лексутов написал специально, чтобы никто не мог прочитать это.
Не
правильно?
Дошел до сути.
Конечно. Там одни родительные падежи, в конце понятно, что все идиоты, Лексутов прав, ну и молодец. Кстати говоря, у нас тоже здесь сделали несколько платных этих самых. Я поддерживаю Лексутова с другой стороны.
С какой?
С неадекватной. Я занял неадекватную позицию. Я требую от Лексутова сделать не менее 200-300 рублей за час стоянки. Это мое требование.
Зачем?
Почему? Потому что я приезжаю, мне негде встать. Из этого следует, что стоянка в Москве слишком дешевая. Это неправильно.
Да нас скоро так парковка станет роскошью.
Можно сделать? Правильно, так и должно быть. Ну, можно сделать 500 рублей. Можно сделать 500 рублей, наконец, все. Тогда я буду приезжать, по крайней мере, мне будет где перепарковаться. Я на Причистенку приехал на праздниках Москвы, хрен где встать. Я искал по переулкам, потом бежал под дождем, как зайчик в кепочке, как придурок. Зачем это нужно? Я хочу приехать, чтобы встать, и все, и красиво было.
Тогда мы все пересядем на мопеды.
Просто делайте, что хотите. Я должен раз в год приехать в центр. Хорошо, два раза в год. Я хорошо 10 раз приехать. И я должен понимать, что везде, всюду меня ждет стоянка, девушки в кокошниках, какая-то такая фигня от Лексутова. Значит, нет, поскольку он делает за копейки эту стоянку, то, естественно, все занято. Потому что копейка у всех есть. Вот так. Это бесстыдство. Значит, когда Лексутов к нам придет, я надеюсь, он придет, Максим Лексутов, я вновь и вновь буду настаивать на том, чтобы он, наконец, сделал нормальные, серьезные деньги за стоянку. А? Нет. Что, вы против?
Сурово.
Нет. Как можно больше платных стоянок и как можно дороже. Договорились? Вот и все. Google Maps. Секунду, я посмотрю карту. Значит, что у меня? Опаньки, как нехорошо. Как нехорошо. Вот! Куда вы все едете? Нельзя пересесть на электричку? Что за блажь вообще постоянно ездить? Бензин 100 рублей, стоянка 500 рублей. Вот что надо сделать, чтобы никто не ездил.
Наконец. Сидите дома,
выбирайте места, снимайте квартиру, как Саид с Мусой. Снимите квартиру рядом с работой, чтобы вы ходили пешком. Нахрена вам на машинах ездить взад-вперед, елозите, как муха по стеклу.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Часов 5 минут, вторник, 13 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе
утро. Зачем лететь в Париж? В Париж лечу гулять, взад-вперед менять воздух. Нужно менять воздух время от времени, да?
Ну, и проверить гибель Европы.
Ну, так, нет, я не собираюсь. Я не столько идиот, на самом деле. Да, Пелевин давным-давно исписался. Наконец-то вы это заметили, говорит доктор Лектор. Спасибо большое. Я должен сказать одну важную вещь, что доктор Лектор, посетитель моего сайта «Доренко нет», который был когда-то, его закрыл давно. Значит, черно-красный такой знаменитый сайт был. В 98-м году. И доктор Лектор еще в 98-м году был у меня на сайте. На форуме. И именно доктор Лектор велел мне тогда, в 98-м году, читать Пелевина. И да, правда. Да. Доктор Лектор один из учителей моей жизни, наравне с Брониславом Виногродским. Амон Ра, доктор Лектор, заставил меня читать. «Жизнь насекомых», «Желтая стрела», «Затворник» и «Шестилапый», простите. После этого «Самоповторы». Ну, не знаю, «Снаф» мне очень понравился, и «Бернинг Буш» тоже. Так, в 99-м году они познакомились с Саидом. Он случаем не сахарные мешки носил? Спрашивает Джерси. Так, Пелевин перестал фантазировать про секс с резиновыми игрушками, и Даренко остался недоволен, почему-то считает Гридина роман. Да, кстати, расширите не... Да, кстати, может быть, не на приобрите, приобрите... Что это такое? Разрешение на приобретение авто от правительства РФ за 12 миллионов рублей, и все, и нет проблемы. ФСБ... учредила информагентство «Одна бабка», сказала, пишет «Технологии новостей». Это все я читаю с Твиттера, лента Твиттер, говорит МСК. Так как там с билетами Трансаэра? Пропали билеты Трансаэра. Малазийский Боинг будете обсуждать? Не будем. Но позже, чуть-чуть, подождите. Запретить сдавать квартиры в Москве. Тема, заслуживающая внимания. Много проблем исчезнет. Не знаю, а как? А для чего люди покупали квартиры подъездами? Вы что, русские чиновники? Московские чиновники? Покупали подъездами квартиры. Куда же вы хотите? Что же вы хотите? Шестипалый, правильно?
Сдавать должен быть вообще шестипалый. Он предлагает.
Да, должен быть шестипалый. Спасибо большое, 74-й. Я и прочитал в слету шестипалый, а потом увидел, что у доктора шестилапый. Да, может быть, у него поправило этот Т9. Давайте проголосуем. Запретить сдавать квартиры в Москве. Нет, ну это слишком. Ну а да, нет.
Это сурово.
А почему?
То есть я понимаю, нелегалом. Да.
Чего легалом? А это русские люди.
Да,
из Северного Кавказа,
это
русские
люди. Наши граждане. Почему им нельзя снимать квартиру?
Они, потому что они с бомбами ездят.
Ну, не каждый же из них
запретить сдавать квартиры в Москве. Вообще, запретить сдачу квартир в Москве. В принципе, никого не пускать. Кто прописан, тот живет. Кто не прописан, реально прописан. Реально, на постоянной основе. 134-21-35. Запретить сдачу квартир в Москве.
Ой, ну давайте сидеть каждый дом.
21-35. 134-21-36. Нет, не запрещать. Нет, Хасаншина убывает по месту прописки в Оренбург. Ну, это тоже русский город. Но
мы говорим про развитие, про мобильность, про то, что мы должны вот как-то дружить там народами, да? Если каждый у нас будет находиться в своей резервации, в закрытой своей банке. Что это вообще?
Ну, это будет такая специфика.
Это будет не просто специфика, это будет средневековье какое-то. И то в средневековье люди там переселялись.
Не средневековье. Нет, не средневековье. Это обожаемый русский царь, который, например, там впервые кавказцев взял в армию, кошмар Кавказ, взял впервые в армию в дикую дивизию, уже в Первой мировой войне. До этого им запрещалось служить в армии. Им запрещено было служить в армии. И запрещено было показываться в столицах.
Да, но Лермонтов, например, ездил на Кавказ.
Пожалуйста, езди сколько хочешь с пистолетом, нет проблем.
И жил там.
Да.
Ну, а что такого-то?
Ну, конечно. Даешь лимиту, говорит 20-й. Они в Твери тогда взорвут, говорит 48-й. Надо все равно их куда-то пускать. Запретите всю деревню из Москвы вышвырнуть, говорит 38-й. Ну, нет, это уже жестоко. Запретить, но тем не менее, вы не поверите, какое у меня голосование сейчас идет. 68% за то, чтобы запретить сдавать квартиру в Москве. Только по постоянной какой-то милицейской прописке совершенно четко и так далее сдавать. Значит, 68%, да. 32% нет. 32% все-таки разрешить. Давайте поговорим об этом. Ну, вот это вот случай, Саид, посмотрите, военный пенсионер, дядя Федя, ну, я не знаю, как его зовут, значит, он сдает Саиду, Саид оставляет Мусе, Муса заводит туда 10 архаровцев каких-то оголтелых, распоясавшихся бандитов с 5 килограммами тротила.
На 18 квадратных метров.
И понеслась, если бы они не говорили на латыни слово детонатор и акция, так они бы и взорвали. Они собирались на транспорте, кстати говоря. Что такое транспорт? Это автобус, троллейбус или метро?
Метро.
Ну, да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Александр, Москва.
Да, Александр.
Очень вскользь затрагивали тему терактов, которые были в конце 90-х в Москве, в Буденновске. Хотелось бы, наверное, более подробно обсудить. Тут очень четко прослеживается...
Вы имеете в виду Волгодонск, наверное, не Буденновск. Ну, хорошо.
Да, Волгодонск, точно.
Да, да.
Прослеживается след такой спецслужб. В частности, если вы знаете, наверняка было такое мнение высказано, когда был предотвращен теракт в Рязани.
Я знаю.
И там были обнаружены...
Ну, проблема. Там была проблема. Были обнаружены мешки с гексогеном, которые ФСБ объявило мешками с сахаром. Но потом... Нет, а потом был, слушай меня, а потом был независимый какой-то чувак, который сказал, что все они врут, а на самом деле это был гексоген, а не сахар. То есть, нет, там сначала было... я очень хорошо помню этот случай. Сначала нашли мешки, все сказали, вот, гексоген, тр-пыр. Значит, в подвале. Там вокруг этих, ну, несущих конструкций. Потом... ФСБ сказал, нет, это были учения, и вообще это не гексоген, а сахар. Потом эти мешки куда-то отправили, который там независимый был какой-то чувак, который, ну, тоже работник спецслужб, который сказал, какой нафиг сахар, когда это гексоген, ну и так далее. И как бы было такой вот какой-то каскад вранья, и мы до сих пор, честно говоря, не знаем, что там было. 7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей, Москва.
Здравствуйте.
Сергей, два слова вот про парковки, с вами полностью согласен.
Нет, подождите меня, я все-таки про теракт.
А теракт, значит, ну, я считаю, что нужно, чтобы владелец квартиры пусть сдает без проблем, только чтобы это оформлялось все более прозрачно. То есть,
то
ну,
есть любая неоформленность. А как это вы сделаете? Рейды по всем квартирам, что ли, провести? Или участковые должны пройти? Кто это должен сделать технически?
Это, нынешней ситуации. Ну, да, это работа участкового, как-то помощников каких-то он не справляется, я знаю, помощников ему дать, то есть, чтобы наводили постепенно порядок, вот, жесткая регистрация, полная ответственность того, кто сдает квартиру за своих жильцов. То есть, вот они что-то взорвали, значит, идет он за них отвечать. Вот. Тогда, может, лучше будут выбирать, кому сдавать.
Странно. Немножко странно, немножко это правда средневеково, но вы, может быть, до известной степени выражаете чаяние.
Вообще он прав. Повысить штрафы за там неоформление договора об аренде. Почему нет?
Единственное, что ВМВД нас сокращает... Москвичи удавятся прописывать.
Не обязательно прописывать, просто составить договор там, о физических лицах,
просто
пускай там где-то
специфики.
В полиции на учете какие-то списки.
Ты никогда не была москвичкой, ты не понимаешь, что это значит. Москвич считает, что он рожден кшатриям и даже браминам в силу прописки. Понимаешь? И москвич считает, что
он
любой...
священен.
Прописка священна. Она делит людей второго сорта и людей высших существ. Высшие существа рождаются с пропиской, уже рождаются с пропиской, понятно? А алчущие прописки, подонки, негодяи, мерзавцы, замкадыши, всякая падаль мерзкая падаль.
И весьма коварная.
Да, коварная. Она пытается, падаль пытается проникнуть в московскую прописку. Даже временную прописку, временную, на год, на полгода, на три месяца, у москвича выпросить нельзя. Потому что он считает, что через это ты необоснованно получаешь статус. Ты из скотины превращаешься как бы в квазичеловека. И ввиду этого москвич никогда тебе этого не подарит. Потому что твое место скотское, ты должна там оставаться всю свою жизнь. Понятно? И даже если он подарит потом впоследствии, он все равно тебе будет следующие лет 40 об этом напоминать.
И говорит, это какое я тебе сделал одолжение.
Что? Нет, конечно, конечно. Да, абсолютно.
Я знаю одного
знакомого, которому дочка говорила, мама нашла тебя в общежитии. Вообще просто, мама нашла тебя в общежитии. То есть, лично его дети так ему говорили, лично его дети. Можете представить?
Ну, это на самом деле не только москвичи, это, в принципе, все
арендаторы. Москвичи.
Нет, в Питере то же самое.
В Питере то же самое?
Ну, они вообще не любят.
Но питерцы все равно второсортные. Питерцы в смысле прописки второсортные люди. Они стремятся к московской, они понимают, что никогда ее не обретут, никогда. И понятно, что какие-то были врата возможностей в конце 90-х хлынуть сюда, в начале 2000-х, но они ее упустили, и все навсегда останутся со своей питерской второсортной пропиской. Но они ее защищают перед совсем уж падалью, и совсем уже подонками человечества, но понимая при этом свою секундарность и свою вторичность по отношению к москвичам.
Ну, я ехала в поезде с бабушкой из Питера, она там, вот, вы молодежь, и вообще вот понаехали в Питер,
понаехали.
Вот сколько
понаехали.
Вот тут теперь, да,
животные.
Ходит не пойми кого,
да.
Вот, а потом мы с ней разговаривали, она говорит, ну, а я вообще киевлянка.
Киевлянка, когда приехала?
Ну, видимо, давно она с мужем.
Гадюка. Небось, из эвакуации.
Ну, я так поняла, у него муж военный был.
Был военный. Ах, вот оно что. Просились в отставку в Питере, видишь как. В Москве им не дали. Значит, слушайте, 68 на 32. У нас 68% не пускать никаких этих самых. Не пускать. 7373948. 68%. 32% все-таки пускать. Алло, здравствуйте. Социальная мобильность нужна, подвижность населения и все такое. Нам нужна молодежь. Ребята, из кого мы кровь будем пить? Ребята, из москвичей, где сядешь, там слезешь. Они же работать не хотят, москвичи. Это тунеядцы. Придурки, все живут в Гоа. Там это Сергей. Самое. Да, здрасте.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Михаил Иванович, прошу вас рассудить нас.
Значит, давайте мы возьмем немножко историю. Если вы, ну, вы можете не помнить, раньше в Москве на подъездах, перед подъездами были списки проживающих в этом подъезде по квартире.
Что само по себе помните? Опасно. Что само по себе... Ну, откуда я могу помнить такие вещи?
Не помните. Ну, хорошо. Нет. Значит, дальше. На почтовых ящиках были фамилии. Что я быть? Предлагаю элементарщину вести на тех квартирах, где не проживают владельцы. Ну, вроде таких бичиков, кто там проживает, с фотографиями и фамилиями, и кто это. Да, определенные ограничения, да, определенный наезд на...
До известной степени это личная информация.
Но какая личная информация, фамилия и фотография? Вы вдумайтесь в то, что вы говорите, Сергей.
Нет, я пытаюсь вам возражать, понимая вашу правоту.
Ну, так вы не возражаете, а подтверждайте тогда, если
соглашаетесь. Ну, смотрите, я встал на колени, продолжайте.
Это правда.
Давайте.
И тогда в любом подъезде будут люди знать, что в этой квартире проживают квартира съемная. И в эту квартиру допускаются, должны посещать вот эти лица именно фотографии и фамилии, так как у сотрудников пейджики, вот эти бейджики на этом самом, на халатах ходят везде. То же самое. Ничего, да. Никакой здесь наезда на личность, ограничения свобод. Но люди будут знать, кто проживает в этой квартире.
Да, 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 да. Но скажите, пожалуйста, но все-таки мне было бы страшновато, если бы я, допустим, я бы мог сказаться вами, например, для упрощения, например, потому что, правда, будут осаждать какие-то странные люди, еще что-то.
Что значит, вы сказаться мной? Там будет фотография и фамилия.
Плохо.
И это заверено печатью участкового.
Плохо. Ой, мне страшно. Спасибо. Нет, страшно до известной степени. Потому что я не хочу, потому что я понимаю, что я могу стать объектом каких-то открытых вечных двигателей. Какие-то люди понесут вечные двигатели. Еще какую-то колесицу и так далее. Мне это не нужно, честное слово. Алло, здрасте.
Здравствуйте, доброе утро. Сергей, у меня есть вопрос. У вас там, вот смотрите, по поводу москвичей.
Да.
Какой-то есть такой момент, что мне такое ощущение возникает, что москвичи действительно как что-то, какие-то проблемы с мозгом, да? Смотрите, есть обычная арендная... То есть вот человек пришел и арендовал квартиру.
Вы не понимаете москвичей.
Он снял ее, он заплатил за нее денег.
Я изучал москвичей. Послушайте, я живу в Москве, 44 года. Я изучал москвичей. За 44 года я их изучил. Они никогда ничего не подпишут с немосквичом, потому что, что бы ни подписал москвич, он считает, что если он с вами подпишет что бы то ни было, благодать, данная ему по рождению, снизойдет на падаль человеческую, приехавшую не, без московской прописки. И эта благодать снизойдет, понятно? И москвич не расстанется с благодатью никогда.
Это благодать, это вот этот вот человек, который падаль. Платит в данной ситуации ему деньги, он его покупает со всеми его потрохами.
Нет. Он платит деньги, пытаясь компенсировать свою низость до известной степени, понимаете? Пытаясь компенсировать свою паскудную
природу. На самом деле, в этом плане, смотрите, у нас получается то, что москвичам, 80% москвичей, которые сдают в эту квартиру в аренду, они, в принципе, не заработали в квартире, заработали не бабушки, дедушки.
Ну, конечно, получили квартиру, конечно, получили завод, завод ЗИЛ выдал им квартиру, еще что-нибудь, да.
Человек, который сдает квартиру, он, в принципе... По большому счету никакого морального права не имеется таким образом вести, потому что он эту квартиру не заработал, ему ее дали.
Скажите, а вы прописаны в Москве на постоянке?
Я не прописан в Москве, я прописан в Подмосковье, и даже не стремлюсь прописаться в Москве.
Подойдите к любому москвичу, просто абсолютно молодому, старому, не имеет значения. И скажите, я хочу снять у вас квартиру, и, пожалуйста, я хочу прописаться в ней, на временных основаниях.
По поводу прописки,
на год.
боятся, они свои жены прописывают.
В том-то и дело, жены не прописывают, естественно. Потому что если жена, нет, внимание, если жена замкадыш, никто ее не прописывает, естественно.
А если она еще вообще из другого города, это вообще. Конечно, они никогда не пропишут вообще свою жену, они свои дети прописывают.
Говно ее фамилия, конечно, о чем говорить, ну естественно. Да, вот. Но это в том-то и дело. У лимиты бомбануло, говорит Мимими. Лимита, замкадыш. У вас комплекс лимитчика, говорит Елена Искон. Конечно, конечно, Лен, конечно, Лен. Я абсолютно никогда не был в Москве. Я прожил в Москве 44 года, жалких 44 года. Короче, я все время был разведчик среди вас. Я был разведчик. Понятно? Я был...
Засланец.
Я засланец. Я на самом деле никогда не чувствовал себя москвичом вообще. Да? Бомбануло у вас конкретно, говорит Степан из Вайтрана. Билет на общественный транспорт, та же временная прописка. В Америке многие имеют крышу на колесах с номером, говорит Константин Кушнер. А в Париже и других городах, в странах разве не указывается на звонках при входе фамилии, говорит Александр. Не знаю, мне кажется, на офисах указывается, Александр. Вы видели это в кино? А, это не квартплата, а дань за право говорить «я живу в Москве». Ну, я бы живу в Москве... Живу в Москве, мне кажется, замкадыш не имеет права говорить. Он должен говорить «я в Москве». Ну, и все равно должна быть подчеркнута его зыбкость. Зыбкость. «Я живу в Москве». Это слишком нагло. Толеран, я бы не дал, я бы не дал замкадышу от имени москвичей говорить «я живу в Москве». Что это значит «живу в Москве»? «Живу в Москве». А пырым по копчику не хочешь? Живу, он живет он в Москве. Это наглость. Ну вот, нет, «я в Москве». Здесь нужна зыбкость, без глагола. Потому что непонятно, что через неделю, может, тебя и попрут отсюда. Понятно?
Ну, вообще-то, на мой вкус, фраза «я живу в Москве», она несет негативную коннотацию, потому что сразу такие, ой, она из другого города живет здесь, значит, она приехала здесь работать, пашет как негр.
Мама ходит там, мама там ходит где-то у себя, там, в колхозе имени 22-го, в колхозе имени 22-го партсъезда, и говорит.
Имени Заветов Ленина.
Да, Заветов Ленина. Это ваш?
Да.
Заветов Ленина. Черт,
уже колхозов уже, кстати, нет, есть агрофирмы, которые... Очень имени
Завета
загибается.
Ленина. Слушай, мне надо это запомнить. Это не хуже, чем 22-го партсъезда.
Нет, ну, просто Завета Ленина.
Завета Ленина. Вот имени Завета Ленина. Вот, звучит лучше. Значит, ходит она по заветам Ленина. Мама. Она говорит, например, «Моя-то в Москве». Вот так. Но это там. Там это звучит. Оля,
нет,
алло.
Там это звучит как раз-таки так, что типа, о, зачем да она ладно туда поехала, да зачем ей это надо,
а? А что если сказать «Маятов» в заветах Ленина, мама идет такая, говорит, «Маятов в Калифорнии». Вот это как звучит? Лучше, чем в Москве? Или
не намного, но немножко лучше.
В публичном доме, небось, там работает, говорит соседка с улицы Ленина. Улица Ленина, в заветах Ленина. Соседка говорит, в публичном доме, небось, там обосновалась. Понаехали. Москвичи 80-го левела живут в Лондоне. Это правда, Тимсон? Да, да, да. Конечно, в Big Biz. Значит, слушайте, давайте подумаем, как нам ловить террористов, которые снимают у нас квартиры. Давайте вернемся к этой теме. Алло, здравствуйте, да? Слушаю вас. Как ловить террористов?
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей.
Да.
Я думаю, по поводу террористов только оперативная работа.
Только оперативная работа.
Квартиры сдавались и будут сдаваться. Не будут квартиры, будут гаражи, автостоянки.
Когда вы последний раз видели участкового? Когда? Кстати, про гаражи. Вы знаете, я заезжал, я же говорил об этом, я заезжал мод починить. Мне надо было на моте там масло поменять, ну ерунду. Значит, там реально город азиатов каких-то. А?
Привет. Я вот про что. Участкового я видел буквально неделю или две назад. Вот. Ну и то мне понадобилось, ну там по оружию вопросы там кое-какие задал.
Да.
Вот. А так бы...
Давайте голосовать. Вы знаете каких-нибудь подозрительных людей поблизости от себя снимающих? Вы знаете таких или нет? Ты выписываешь вперед? Да.
Конечно, я выхожу из дома, одни подозрительные вокруг.
Слушайте, я заезжал в гаражи, по моту, такой полуподпольный сервис, да? И там реально там какие-то ковры выбивают, просто не висят, рядом сушатся, какие-то козы, дети. Там город мигрантов. В гаражах. Правильно, я вспомнил. Спасибо, что напомнили. Город мигрантов в гаражах, мать. Оживали ли вы в гаражах? А доводилось ли вам жить в сенных бараках? Нет, я тебе обращаю вопрос. Ой. Завета Ленина. Завета Ленина.
В бараках мне, конечно, не доводилось.
Доводилось ли жить в гаражах? Там города целые мигрантов.
Но мне кажется, иногда бывают такие соседи, что лучше и в гаражах пожить.
Лучше в гаражах. Слушайте, вы знаете подозрительных людей. Вы знаете подозрительных людей вокруг себя. Где-то снимают квартиры какие-то подозрительные. Сутулые какие-то, может быть, еще что-то. Говорят слова детонатор, ключевые слова. Детонатор, акция, вот такие вещи. Вы знаете, да, 134-27-35. Нет, не знаете, 134-27-36. И надо заложить их, ребят, заложите их сегодня. Завтра будет поздно, поймите. Заложите их, не держите это на завтра.
Я вообще своих соседей не знаю.
Ну, надо знать. Надо ввинтись.
Ну, что ж, я буду следить, соли. Ходить
попроси
по коридору.
Соли.
У меня дел больше нет.
Нет, зайди и скажи. Скажи, пожалуйста, окошечко моя к вам не забегала?
Случайно.
Маленькая, можно, почему же я поищу? Я поищу. Иди прямо тупо, иди и все.
А? Или можно к вам в туалет зайти?
Ну, например.
Очень
так, раз так, и в туалете разбираешь сзади стенку, где там трубы.
И по вентиляции к другим соседям.
Нет, смотришь, нет ли там бомбы. Смотришь, нет ли там... Когда на Скобелевской снимал, там участковый ходил, переписывал данные тех, кто снимает, говорит Рус. А сколько на дачах прячется, типа земляков, дачи все сравнять? Только кустыня. Нет, на дачах все сейчас Средняя Азия живет в основном. 7373948. Смотрите, вокруг вас живут подозрительные люди, снимают квартиры. Да, есть подозрительные люди, такие, которых хорошо бы отправить в ФСБ. 134-27-35. Да, 134-27-36. Нет. Значит, у меня сейчас 63 на 37. Серьезно, между прочим. Вы знаете подозрительных людей. Алло, здравствуйте, расскажите нам о подозрительных людях. Здравствуйте, дружок.
Добрый день, Самый Сергей, это Виктор, 26-й под Москвой.
Давайте, хорошо, давайте.
Ну, что я хочу сказать. 19 квартир, из них 8, как говорится, сдают. Ну, что я к ним скажу, это самое, давай говори, кто там,
нет,
что, чего ты хозяина не найдешь.
Лица
он приедет один раз. Насчет участковых, я их видел 98-м году, когда мать умерла, вот и все. Они так это проходят мимо южный берег Крыма. Ну что это за дела? И второй, это самый третий вопрос. Ну что мы хотим, когда сокращают милиционеров?
Я умоляю, у нас самый большой процент милиции в нашем
мире. И хотим от них это самое отдача. Да, ну не, ребята,
нет, Виктор,
накормите, Виктор, напоите, а потом и спрашивайте.
Виктор, у нас в процентном соотношении чуть ли не больше всех в мире милиционеров, полицейских. Процентном соотношении, ну послушайте меня серьезно. Но я же вам говорю, у нас и в Белоруссии больше всего в мире полиции на душу населения. Ну, нет столько полиции нигде в мире.
Ну, на земле людей не хватает.
Ну, на земле, ну, пожалуйста, пусть они ходят, растрясут свои ягодицы, которые из министерства вот эти. Они растрясывают, из министерства стоят, стригут баблос гаишники, например, на Глаголево. Все время там министерство стоит. Управление собственной безопасности там стоит. Да, значит, эти, ну, с моей точки зрения, подзаработать они приходят, мне кажется. Ну, я, во всяком случае, вижу в них такое рвение. А сами они министерские, центральный аппарат. На Глаголево вот здесь стоят. Ну, видать, башляют и наоборот, или получают что-то.
Ну, министерские есть те, кто повыше, это вполне возможно.
Хорошо, а вот вокруг вас есть подозрительные люди, которых хорошо бы сдать ФСБ. 69%, да, 31% нет. Да, 69%. Есть вокруг вас подозрительные люди. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Вообще,
придумали поимку террористов специально, чтобы повысить бдительность бабулек, говорит нам Санчиксон.
Да нет, в начале 2000-х я работал участковым.
Вот.
И у нас была обязанность, все таджики, узбеки, которые хотели регистрироваться на территории Москвы, приходили к участковому.
Вот.
У нас была заведена отдельная папка для всего северокавказского региона. Мы знали каждого, кто жил, кто к ним приходил в гости.
Вот. Вот же в чем хорошо. Правильно?
Но после этого, как бы сейчас я не знаю, какая ситуация, но мы знали всех.
Честно, хуже. Сейчас стало хуже. Хуже стало. Хужей. Хужей стало. Спасибо вам большое. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
9:34 у микрофона Эльвира Хасанышна. Дешевые дешевеют. Это материал в РБК Дейли. В среднем рублевые цены на недорогое жилье в Москве за год упали более чем на 10%. Об этом пишет издание. Рынок затарен предложениями застройщиков и квартирами ипотечных заемщиков, потерявших возможность обслуживать кредиты, считают риэлторы. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске РБК. МК рассказывает, что Жириновский предрек России войну с Германией в 2016 году. Лидер ЛДПР сказал, у нас самый большой торговый оборот с Германией, поэтому будет сделана попытка столкнуть нас в третий раз. Планируется двусторонний конфликт на двусторонней основе без НАТО и без США. Даты уже обозначены. Июнь 2016 года, самое позднее 2017. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске МК. «Легко ли быть молодым?» Это материал в «Российской газете». В России растет уровень безработицы среди молодежи, свидетельствует результаты исследования портала «Суперджоб». За год число соискателей, возраст которых не превышает 30 лет, выросло на 7%. Общее количество нетрудоустроенных соискателей увеличилось на 11%, а активных резюме стало больше на 26%. Подробнее об этом читайте в «Российской газете». «Коммерсант» публикует статью под названием «Полный разрыв авиалиний». С 25 октября воздушные сообщения между Россией и Украиной полностью остановятся. Вчера Киев лишил пассажиров последней надежды в виде российской ЮТР. Москва остановила полеты украинских авиакомпаний еще раньше. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Эксперты Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин и депутат Госдумы Дмитрий Гудков предлагают изменить закон о выборах в Госдуму. Об этом пишут «Ведомости». Основное новшество – переход к связанной смешанной системе, которая распределит мандаты пропорционально голосам. Как объясняет Гудков, если партия получила 35% голосов по партспискам, то по этой системе она получит примерно и 35% мандатов в Госдуме в целом. Подробнее об этом читайте в «Ведомостях». 9:36. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8. Подъем.
Как если бы нам было мало истории с Саидом и Мусой, которые в Стрельбищенском снимали квартиру для 5 килограммов тротила и для еще 10 бандитов. Значит, сегодня в Мосгорсуде начнется громкий процесс над 15 уроженцами Северного Кавказа, обвиняемых в подготовке терактов в кинотеатре в канун 2014 года с использованием смертника. При этом СКР не усмотрел признаков терроризма, я читаю по «Коммерсанту», в действиях кавказцев. Отдела, отрицающих свою вину фигурантов, до суда довели следователи полиции. То есть СКР не нашел террориста, там есть коллизия. Я, по крайней мере, сужу по публикации в «Коммерсанте». СКР не нашел терроризма в том, что 15 уроженцев Северного Кавказа готовили теракт с использованием смертника. Терроризмом здесь и не пахло, конечно, ну, естественно. Ну вот, и поэтому полиция довела дело. Тройка профессиональных судей Московского окружного военного суда подсудны дела о терроризме. Значит, 15 все, они отрицают причастность. А именно, покушение на терроризм отрицают. Участие в незаконном обороте оружия и боеприпасов отрицают. Изготовление взрывных устройств отрицают. Ну, а наоборот, следователи считают, что как раз самое милое дело их в этом обвинять. Анзор Артур Имран Иньял Нурмугамед были задержаны в конце ноября 2013 года. Они готовили на Наташи Кочуевской, это улица Наташи Кочуевской, они на Наташи Кочуевской готовили взрывное устройство. Они там, общежитие, там квартира, тоже это с квартиросъемщиками, тоже связано с замкадышами, смотри. Там койко-места снимали студенты, водители и рабочие, приехавшие из Северного Кавказа.
Общежитие.
Там было общежитие, квартира. Угу. Квартира была прекращена. Нет, насколько я понимаю, квартира была превращена в общежитие. То есть там стояли кровати двухъярусные, так, многоярусные и так далее, прямо в квартире. Ну вот. Значит, они были приверженцами запрещенной в России организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Я прочитал с одного раза. Пожалуйста, тренировка. У них сыщики изъяли несколько гранат, пояс шахида, тротиловые шашки, огнестрельное оружие и детонаторы, опять же. Также еще был Тажип Махмудов, я читаю просто. Нет, еще был задержан еще. Тажип Махмудов, который имел московскую прописку. И Эрсмак Саралиев тоже был задержан. Вот, прекрасно. Значит, и все это потом. Они готовили к взрыву господина Маслакова. А Маслаков, это был Артур Маслаков. Это был москвич бывший, который стал наркоманом. Был москвич, стал наркоман. Понимаешь, был высшее существо, стал низшее. Став же наркоманом, он принял ислам и собирался взорвать русский кинотеатр. Вот такая тема. Это сегодня начнется. Значит, там адвокат Валерий Рачков и так далее. Сегодня начнется, надо преследить за этим. Там еще 15 тоже прекрасных квартиросъемщиков. Обратите внимание, что все время под подозрением квартиросъемщики. Какие-то они в целом отрицательно характеризуются. А почему вы все звоните? Ой-ой-ой-ой-ой.
Потому что тема животрепещущая.
Настучать хотят на кого-то. Да. 7373948. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У вас есть тоже подозрительные квартиросъемщики по соседству?
Да, у нас живут целая толпа квартиросъемщиков непонятных.
В вашем подъезде?
И они периодически все меняются. Какой-то круговорот воды в природе.
Может быть, там квартира превращена в гостиницу?
Ну и что нам надо делать? Звонить?
Я не знаю. ФСБ. Смотрите, у меня одного знакомого совсем в центре Москвы, в очень благородном районе. Напротив него наискосок, на лестничной площадке, завелся публичный дом. Публичный дом. Значит, и тут еще не знаешь, что лучше, понимаете? И он звонил ментам местным, а оказалось, что они ее крышуют, и менты говорят, хорошо, разберемся. Приходили каждый раз разбираться, выходили, смахивая пот со лба. Менты. Заходили, да, заходили туда с суровыми лицами, выходили, смахивая пот со лба. Значит, я так понимаю, что это бесполезняк.
Так, получается, что выхода нет, да?
Выхода нет. Заведите немецкую овчарку.
У нас французский бульдог.
Никакая же. У вас есть подозрительные квартиросъемщики по соседству, товарищи. Позвоните. 7373948. Алло, здравствуйте, да? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Андрей меня зовут.
Да.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, помните времена, когда взрывали дома в Москве?
Ну, я помню. Почему же не помнить, конечно?
Получилось так, что от завода, где я работал, выделена была машина, помощь сотрудникам милиции для патрулирования города.
Да.
Вот, со мной, я получилось так, что попал водителем в эту машину просто принуждению. И два сотрудника милиции, которые со мной сидели, как бы, получилось прапорщик и сержант.
Да.
Я присутствовал в их разводе. На самом деле, такой был, я бывший военный, как бы.
Да-да, скажите, все-таки раскройте деталь, в чем вы присутствовали?
На самом деле, сотрудники занимаются сбором денег с граждан. Ничего, денег. Вообще никого не ловили, ничего... И установки там были даны, там, проверять.
Ну, все-таки они...
лиц, там, кавказской национальности, не кавказской, ничего вообще.
Собирали деньги. Просто... А потом все-таки спали. Ну, скажите, почему я, гуляя с собакой, вот некоторое время назад я гулял с собакой в городе, и всегда за профтехучилищем, там я гулял таким образом, что моя собака гадила во дворе профтехучилища. И там вчера всегда во дворе спали ППС.
Ну, потому что, они видимо, негде туда. Больше спать.
Нет, потому что они спят, потому что у них пересменка в 8, и они где-то с 4 уже спят во дворе ПТУ. И я, когда хочу уже гулять в 6, например, утра, то я стараюсь все время шепотом на цыпочках гулять, и собаки велю, и собаки велю на цыпочках, чтобы не будить солдат.
Это, конечно, это жесть, конечно.
Конечно, они спят. Они сначала занимаются поборами, ну, в хорошем смысле этого слова, а потом спят.
Ну, устав от трудовых будней.
Ну, конечно. Ну, почему? Они же... Нет, почему? Ну, в 4 любой человек хочет спать уже. Ну,
да.
Сколько можно? Ну, конечно. Ладно, ребят, давайте менять тему. Все, почему меня звонят 50 тысяч человек? 7373948. Я такого оживления... Так, расскажите мне о подозрительных соседях, прошу вас.
Алло.
Здравствуйте.
Да. Вы знаете, вот по поводу, так сказать, подозрительных соседей, мне кажется, что вот, так сказать, вашу радиостанцию надо включить в кабинете у Путина, чтобы до него доходил вот народный фронт некий, да, вся информация, что говорят люди.
Народный сброд у нас, радиостанция, народный сброд.
И таким образом, назвать, так сказать, информация сброд. О том, что происходит в стране реальная, да, она будет у там, компетентных людей на столе, потому что иначе вы сами вот иронизируете, там, заходят, выходят в поту, так сказать, мы все знаем, а нам говорят, люди там докладывают в красивых мундирах, так сказать, наглаженных, что преступность у нас падает, рождаемость повышается, так сказать, и вот...
Да. А мы глазам не верим своим, слышь, я говорю...
Да, мы ужасаемся, вот и...
Подойдешь к окну, нельзя не выпить. Господи, такое видно в окно, хочется выпить сразу. А почитаешь газету, хочется воспарить. Понимаешь, что дело? Вот это разница, отличие все-таки. Правда же? Хочется воспарить.
Для своей консьержки я уверена, что я подозрительна, потому что я ухожу то в 3, то в 5 утра, то там вечером я могу.
Консьержка не это следит. Если ты выходишь,
это следит. Нет, моя консьержка следит именно за этим.
Не, абсолютно не права. Она думает, что ты работаешь на фабрике, собираешь какой-нибудь русский мобильный телефон.
Честно говоря, я думаю, что она думает нечто гораздо хуже.
Ну, ничего она хуже не думает. Соседка, внимание, если бы ты приходила в 3, в 4, в 5, во-первых... Значит, это первое, что соседка следила бы. Когда ты уходишь в 3, в 4, в 5, значит, а соседка абсолютно довольна, потому что она думает, что ты где-то на заводе собираешь мобильные телефоны, микросхемы, там, бомбы. И так. Кстати, намекни. что ты на заводе, на почтовом ящике. Скажи, ну, нас на почтовом ящике, ну, так скажи просто, ну, но скажи это кому-то. Будешь громко входить с кем-нибудь, с подружкой и так далее, громко. И громко при соседке, здрасте, моя, у нас на почтовом ящике, подружке так рассказывай. Значит, очень с этим вот так, и все, иди дальше, и все, понятно, да? Значит, соседка только на это сечет. Потом соседка еще сечет, откуда у тебя почта приходит, она смотрит, досматривает там посылочки, если что-то. Она смотрит на извещение, там старается посмотреть, чтобы тоже примерно моральный облик узнать. Ну и все, и все. И как часто от тебя выходит мужчина, она обязательно следит. И она обязательно следит, ну там и так далее. Она подслушивает под дверью. Но это не связано с тем, что рано уходишь. Рано уходишь, труженица, что? Какие проблемы? Алло, здрасте, дослушаю вас.
Здрасте, Сергей.
Здрасте.
Значит, у меня школьный товарищ, мы периодически у него собираемся.
Да.
Там у него были соседи, это Измайловское шоссе, вот 55-й дом, да. Восточный округ.
Да.
У него были соседи, там жил какой-то сумасшедший человек, который ходил, кто-то бормотал с мамой. Значит, сначала мама умерла, потом не стало этого человека.
Беспокойно.
Теперь каждый, вот лифт, если приезжает, он на шестом этаже живет, то каждый лифт приезжает только на шестой. То есть так называемая резиновая квартира, да?
Да.
Значит, то есть пока он меня провожает, то есть 3-4 человека проходят мимо. Ну, азиаты в основном, да, вроде как-то
да.
Даже безопасно. Чувствуешь себя, что под присмотром, значит, подъезд, ну, там какой-то велосипед, колесо украли, да? Это
ну, это ладно, все,
конечно. Но да. Это Москва, это Восточный округ, да, и вот есть участковый, как вы метко заметили, да? Есть.
Да.
Какие-то миграционные службы. Вот да. Конкретно Москва, вот конкретно адрес.
20 ситуация. Человек на комнату. Норма для таких квартир, говорит 44-й. 20 человек на комнату. Значит, двухъярусные кровати, правда, детские, наверное, покупаются детские...
Да, Икея, я думаю, все разобрались.
Конечно, конечно, конечно. В Икее покупаются детские кровати. Значит, и там, скрючив ножки, спит там как
да,
бы...
Да, 20, не поместится.
Валетиком.
На двухъярусный валетиком?
На двухъярусный валетиком, на верхние 2 человека валетиком, и внизу валетик. Всего 4 человека на 2 квадратных метрах. Понимаешь, в чем дело? Смотри, ширина кровати...
Не, мне кажется, человек 12-15 еще ладно, но 20...
Ну, давай разместим, пожалуйста, приезжих. Очень легко. Смотри, значит, берем приезжих, обрати внимание, надо говорить по-московски. Ну вот, приезжих размещаем. Берем, значит, кровать 90 на 190, кровать. Лепим из нее двухъярусную, из Икеи, детскую. Пожалуйста, можно даже 70 на 190 взять. Пожалуйста. Значит, наверху... Нет, ну правильно. Валетик можно по-разному положить. Значит, кладем валетиком сверху двух, снизу двух. Вот мы сразу 2 квадратных метра, это с тапочками и с тумбочкой. 2 квадратных метра мы заняли. Теперь, если комната 18 квадратных метров, это же очень много, правильно? Значит, с тапочками, тумбочкой, но мы берем по 70, там 30 сантиметров есть проход. Мы можем спокойно разместить 6 таких агрегатов. 24 человека в комнате. 24, я тебя размещу. 24 человека в комнате.
Да не будут они спать валетиком.
Не, пожалуйста, не будут. Они будут спать посменно, так тоже есть. Посменно. Одна пошла в колл-центр на ночь, другая спит. Значит, та вернулась, эта пошла в колл-центр. Значит, а вот ты, кстати, скажешь, что ты в колл-центре работаешь, своей консьержке. Значит, смотри, это спит. Они вот так и работают, посменно. А почему нет? Круглосуточные магазины есть. Одна пошла кассиршей на ночь, это спит. Пожалуйста, что за валетики? Я тебе сделаю 48 человек в квартире. 48 человек в квартире. При варварской эксплуатации с каждого буду брать по 10 тысяч. 48, можете себе представить, что такое будет у меня? А? С каждой буду брать по 10 тысяч. С каждой.
Еще можно в коридоре.
Ну, в коридоре там должен пахан жить, главный, кто контролирует проход в туалет, правильно? Кто контролирует проход в туалет, тот король этого помещения. Ребят, ну давайте дальше, давайте что-нибудь уже по жизни такое. Ну почему все мне звонят-то, а? Я не могу, поймите, мне пишут, зачем ты висишь на одной теме? Я объясню, у меня 50 тысяч звонков. Алло, здравствуйте. Люди рады рассказать про своих соседей, сдать их в архипелаг ГУЛАГ куда-нибудь. Алло, здрасте.
Да, здравствуйте, Сергей, Максим, Москва. Вот да. У меня одна соседка, она живет в доме, наверное, уже лет 25-30, она вот коренная москвичка.
Да.
Эту женщину я боюсь больше всех, понимаете? Она что? Приводит каких-то мужиков, алкашей, понимаете? Они там дерутся, орут, кричат. Это ужас дерутся. Какой-то. Вторая соседка есть. Тоже абсолютно, лет 50 уже живет, в общем-то, в одной квартире в этой своей.
Да.
Тоже абсолютно спившаяся тетенька. Я боюсь, что она просто... Уже были ситуации, что просто взорвется газ у нее. Вот это касательно да. Моих соседок. Вот,
то есть это москвичка. Вы сейчас хотите да. Описать коренную москвичку, ее портрет. Алкоголичка с подозрительной... замечательными мужчинами и так далее, и так далее. Но гордая, да. Ну скажите, нет, тем не менее, давайте так. Давайте теперь вернемся к описанию их в позитивном ключе. Они гордые женщины. Ну что, нет, ну что, нет, ну что, нет?
Да, да, абсолютно. Понимаете, я их боюсь больше кавказцев, больше всех.
Они и можно по теме, да, еще? Давайте по теме, прошу вас.
Да, да, и касательно, значит, регистрации, вы тут на москвичей наехали. То, что я москвич, я, во-первых, почувствовал в Казани.
С какого момента вы стали москвичом? Да. Вы только что были за МКАДышем. Вы же сейчас критиковали москвичек, как если бы вы не были москвичом.
Нет, но мы же не только москвичи, мы еще граждане России. Я просто говорю о том, что вот я, то, что москвич, вы наехали на москвичей, я
не
говорю,
наехал,
когда я почувствовал, что я москвич.
Я просто их описал с гордостью. Да.
Вот, и, вот, а прописки им не дают, например, я вам скажу почему. Потому что, чтобы прописать, нужна воля и моя, и человека. И чтобы выписать, нужна воля моя и человека. Вот
неправда.
Если будет законодательство такое,
неправда.
То воля
неправда.
Будет только моя,
неправда. И кстати, выписать. Неправда, вы не говорите неправду. Если у вас квартира принадлежит вам, принадлежит, внимание, это очень важно, принадлежит, на правах собственности, то вы выписываете человека элементарно пятком под зад. Просто, внимание, далее. Что вы можете сделать с подонками общества, которые не москвичи? Смотрите, как вы можете. Значит, первое, вы можете выписать сегодня на сегодня, а если он не хочет, то вы подаете в суд, это делается элементарно у мирового судьи, вообще просто тьфу, ерунда. Значит, его вышвырнут, как паршивого кота, нагадившего вам в ботинок. Первое, раз, второе. Вы можете не продлевать временную прописку, прописывать его раз в полгода. Через полгода шла вон или пошел вон. Вот здесь рассказ. Все понятно, да?
Да, самое главное про суд вы сказали. Нет, и вот в этом суде, в этом суде, не факт, что я оказываюсь прав.
Если
в мировом суде, не в мировом суде. Правильно вы сказали, через суд.
У вас есть права собственности. Вы что, вы можете мать родную выгнать? О чем вы говорите? Да о чем он говорит? Не знает прав. Не знает своих прав. Москвич чувствует себя бесправным. Вот что я почувствовал в этом разговоре.
Это удивительно.
То есть, если у тебя есть права собственности на квартиру, на свою халупу, на свою пещерку ужасную, ты можешь выгнать прописанного временно человека, временно прописанного.
Именно
человека.
Временная регистрация. Да-да, она ничего не дает,
она не вообще
кроме
ничего.
Коммунальных платежей.
А, да, она дает.
Но их можно повесить на того, кто зарегистрировался.
Она дает действительно повышение коммунальных платежей. Если нет счетчика на воду, а если есть счетчик на воду, то вообще ничего не дает. Да, ну, за хорошо, там вывоз мусора, еще что-то. Ну, это полно. Значит, смотрите, если вы... Я правильно понимаю или нет? Сейчас мы юриста спросим. Не звоните, пожалуйста, все, позвоните юрист только. Только юрист. Только юрист. Сейчас мы решим эту проблему, наконец, для москвичей один раз и навсегда. Может ли москвич выгнать человека временно зарегистрированного? Очень интересно. Только юристы. Только юристы. Значит, я понимаю вопрос так. Если я кого-то прописал временно, так, я могу этого человека выставить за порог в любую секунду. Абсолютно верно. С моей точки зрения. Не лишая его... прописки, во-первых. Ну, просто он у меня зарегистрирован, я знаю, что до Нового года, например, зарегистрирован. Я ему говорю, пошел вон отсюда. Ну, собрал бебихи свои и пошел. Все, до свидания. Значит, это первое. Но он же не будет ждать, когда я его держиморда каких-то позову, чтобы его выставили. Я просто его чемодан выставляю к лифту, все, до свидания. Это первый вариант. И ничего не делаю с регистрацией, потому что она заканчивается какого-то числа, я ее не возобновляю, и дело с концом. Мне какая разница, что у меня есть регистрация еще месяц. Да пошел она. Первое. Второе. Например, мне долго ждать. Например, он там до апреля у меня зарегин, а я хочу реально его, ну, выкинуть. Да? Значит, я ему говорю, пойдем, я тебе прекращаю регистрацию. Если не хочешь, я просто мировому судье, внимание, если у меня есть бумага, которая дает мне право на все, бумага, которая дает право собственности, его вышвырнуть просто моментально, все это будет сделано скоротечно, понятно, да? И, наконец, второй ряд. Если, конечно, у меня нет права собственности, а он, арендовзятель, это она, да еще и с ребенком, да еще и зимой я ее восстанавливаюсь, ну, там какие-то пассажи есть, кажется, но тоже нет. На самом деле тоже нет. Тоже можно выгнать. Тоже можно выгнать. Право на собственность у нас абсолютно, у нас точно landlord law, понятно? У нас закон в пользу лендлорда. Вы что, не соображаете ничего? Полковник, скажите, пожалуйста, у нас закон в пользу лендлорда, правильно?
Ну, безусловно, Сергей. Да. Здесь дело в том, что, как правило, аренду сдают квартиры на короткий срок. То есть там менее года, что не требует регистрации в государственных органах.
Нет, вот сейчас звонил человек, который говорит, что если человека прописать, то он там навсегда застрянет и так далее, с ним невозможно судиться.
Ну, Сергей, это старое заблуждение времен советских еще, поскольку институт регистрации – это совершенно не институт прописки. Регистрация, это согласно нашей Конституции, человек абсолютно добровольно, что, в общем-то, но эту добровольность почему-то от нас требуют. требуют правоохранительные органы, чтобы мы обязательно эту добровольность проявили.
Нет, еще. Алло, здрасте. Вот вы, пожалуйста, прописаны или нет? Говорите мне честно. Здрасте.
Да, здравствуйте, Сергей. Вот вы у меня такой же... Меня выписали. Теща выписала. Скажи, меня.
Значит, теща выписала? Ничего себе.
Да, я был постоянно прописан. Ну, под Москвой, в Москве это одинаково, да?
Да.
Вот, значит, да. Суд имеет право мировое, значит, если вы не присутствуете, даже судьи, если присутствуете, должны доказать, что вы своевременно оплачиваете коммунальные платежи, соблюдаете, значит, общие правила жизни, и соседи должны подтвердить, что вы действительно здесь являетесь иногда. Но если вообще вы не являетесь, ничего не оплачиваете, мне так же и решили просто постоянно прописку.
Теща, это же коварство или что, Ильгам? Это коварство.
Послушайте, Сергей, вот я гражданин Российской Федерации. Почти в Москве вырос, родился, да, можно сказать?
Почти уже в Москве вырос, родился. Да, 85-го
года.
Почти в Москве не считается, но не важно.
Ага, да. Вот смотрите, зачем мне нужна регистрация в Москве, если я гражданин Российской Федерации? Временно я имею в виду. Такие же, как много русских, которые приезжают в Москве.
А как же они докажут свое превосходство?
У меня нету друзей, родственников. Где мне регистрироваться? На Красной площади? Временно, я имею в виду. Если я имею граждан России, некому регистрацию даже делать временно полгода. Некому.
Вот я думаю сейчас, как вас слушают москвичи, с каким наслаждением. Вы дарите им наслаждение?
Я даже готов предлагать денежку, что у меня регистрируется, никто не регистрирует.
Вот сволочи.
Боятся.
А москвичи, знаете, как сейчас
радуются? Поэтому я живу с этим паспортом, не нарушая ничего, считаю себя гражданином Российской Федерации, и мне регистрация она не нужна.
Сейчас москвичи сидят, почесывают пузо и говорят, господи, как хорошо жизнь устроена.
Доброе утро вам.
Как хорошо устроена жизнь, говорят москвичи. Вы правы. Месяц назад выписали по суду родную мать из квартиры, ветерана Великой Отечественной войны. Пришли приставы, выгнали ее в шею. Не дарите квартиры сыновьям никогда, говорит 316-й. Да. Сейчас на Ленинградке мимо проехал мотогад. Октябрь, куда они, когда они прекратятся? Как? Нормально. У меня куртка, например, моя мотоциклетная куртка Кловер, до минус 10 рассчитано. 46-й. Значит, я мог бы до минус 10 носиться на мотоцикле. Это нормально. Я согласен на вопрос, где ты сейчас, отвечать я в Москве. А вот как бы, если бы спросили, а где живешь-то, где? То что тогда, спрашивает Вака Бутмейкер.
А у нас вы говорите, дома... я человек мира.
А у нас в подвале дома порнотеатр, называется продюсерский центр. Ведут себя тихо, спокойно, никому не мешают. Я уже объясню, почему, потому что в подвале. Если бы они были на чердаке, то мешали бы. Потому что звук почему-то потрясающим образом идет сверху вниз.
Ой, Капитан у нас Юхман. В Питере в подвале была сауна, и бабушка мне, соседка, предупредила, когда я заехала.
Там такая, да?
Она мне говорит, она такая 70 с чем-то лет, она говорит, у нас вот, я выглядывала, в 3 часа ночи бегали голые женщины.
Вот я в сауне, такая, же для того, чтобы
я говорю, наверное, у них,
парилки.
Я говорю, наверное, у них воду отключили, и они побежали. Какой ужас! Она говорит, ну ты наивная.
Бабушки порноманьячки.
Просто бабуля сказала, какая порядочная женщина в 3 часа ночи пойдет в сауну. Вот так она мне сказала.
А что, может быть, после смены на заводе? Может быть, она работает в трамвайном парке.
И у нее отключили воду, и она побежала голой по улице.
Сейчас, ну конечно. А что мы? Конечно, в движение.
Подъем в движении.
Так, секундочку, смотрите, что у нас с движением. Я посмотрю, Google Maps, движения нет, как обычно. Давайте уже говорить, где движение есть, потому что его нет. Значит, на Енисейской еще как-то что-то шкандыбает, потом останавливается, потому что проспект Мира не едет почти. А потом я вижу какие-то проблески надежды на Звенигородке после тоннеля. Как-то так вдруг разъезжается Звенигородка красиво. Наверное, километров 75. Рублевка едет до станции Кунцево, потом не едет. Нет. Ну, надо сказать, что Рублевка в области тоже не едет. И у Раздоров, и у... Начиная от Жуковки до Раздоров проблема, а потом уже после Раздоров до МКАДа тоже телепается Рублевка. Ну вот, а что едет-то? Вот Битцевский лесопарк едет в Чертанове чуть-чуть. Ребят, город не очень едет. Каширка едет почти до Андропова. Каширка едет. Потом нет, останавливается и больше уже не едет. 7373948, где едете, что видите? Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии и мотоциклисты. Меня напугали, что мотоциклисты по-прежнему ездят. Здравствуйте.
Доброе утро. Волоколамка, час до Покровского-Стрешнего.
Вот, из-за ремонта, который никак не прекратится.
Нет, не из-за ремонта, из-за того, что бутылочка в Покровского-Стрешнего все в две полосы пытаются влезть как-то.
Хорошего дня вам, спасибо. 7373948, хорошего дня. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей Решить, поприветствую.
Рашидин, ну вы же не за рулем, вы же не за рулем. Вы же не за рулем, товарищ дорогой. Ну вы же не за рулем. Не надо нас обманывать или гудите хотя бы двигателем каким-то. Вот так. Алло, здрасте, да, слушаю вас.
Алло, Сергей, доброе утро.
Здрасте.
Одинцово, движение нормально. Ну, я хотел сказать по Мытищу. У меня там сейчас друг на станции ЖД. Походу там заминировали вокзал, потому что много полиции.
Эвакуация, да?
Собаки, кино.
Да, слушайте, сейчас скажи тогда ребятам, пусть позвонят. В Мытищах ЖД вокзал, проблемы на ЖД вокзале в Мытищах, скажи, пожалуйста. Ладно? Хорошо, у нас новости, погнали.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Грай мне дров, Сережа, в серебряное рожо.
Десять часов шесть минут, вторник, 13 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Смотрите, курс доллара. Смотрим быстренько сейчас, прямо мгновенно. Под музычку, еще под музычку. Та-дам-та-дам, победное шествие доллара. То есть рубля, простите, рубля, рубль давит. Гибнет Европа, гибнет Америка. А мы торжествуем, товарищи. 62,18 рубль к доллару. 62,18. И дай устыдиться, бусурманин. В смысле, наоборот, кто? Американец. 70,72 евро. Давим мы евро, давим, до 70 додавили. Все, они позорно отступают. Посмотрим сейчас нефть, секундочку. 53 там было вчера. Сейчас, значит, у нас 50-31, это почти 53, правильно? Это почти то же самое, но только не то же самое. 50-31. Если упадет на 5 на 45, будет проблема, а если поднимется на 60, воспарим, товарищи, царство духа и все такое. Ну, хорошо, секундочку, главная пара. Главная пара, хватит детским садом заниматься, посмотрим, что в серьезных людей. У серьезных людей. У серьезных людей главная пара. 1.1386 доллар-евро. Там в детском саде свои дела, а тут свои дела. 1.1386. Нормально. Там мы ее и видели примерно вчера. Слушайте,
а у
давайте...
нас тем временем Улюкаев говорит, что промедление с повышением пенсионного возраста чревато необходимостью более жестких
нормально.
Решений.
Нормально. Улюкаев, мы умрем. Улюкаев, поверь нам, мы добрые люди. Из патриотических соображений мы умрем, товарищ Улюкаев. И в больницу не пойдем. В очереди стоять, талончики отрывать. 12 минут на пациента. Мы спокойно, тихо загнемся, поскуливая, что-нибудь патриотическое.
И
понятно?
Пенсию брать не будем.
Союз нерушим. Что-нибудь такое. Мы будем союз нерушим. И умрем тихонечко.
Взвейтесь кострами.
Взвейтесь кострами. Нет, ты же сама сказала. Ты меня подставила. Сказала, поем взвейтесь кострами, сама спела что-то другое. Что
это? Как это? Взвейтесь
кострами. Идем дорогой Ленина. Еще такая есть песня. Дорога октября. Ну, всякая такая фигня.
И Ленин всегда молодой.
Опять молодой, нет? Нет. Ну, я,
слушай, ну, неважно,
слушай,
да.
Смысл в чем? Смысл в чем? Смысл в том, товарищ Улюкаев, что мы, как хорошие, добрые граждане, как настоящие патриоты, тихо, скуля, гимн под забором, умрем ни в больнице, нигде, ничего, и нам не придется платить пенсию, товарищ Улюкаев. Все мы сделаем по-хорошему, нормально, не хуже других, о чем вы говорите? Нормально все сделаем. Нас в последнюю минуту только надо нам в зубы дать танк пенсионерам, мне кажется, нет, в зубы дать связку гранат и послать под фашистский танк. Вот пенсионер, мне кажется, в 60 лет мужчина выходит на пенсию, он еще полон сил, он еще может дотащить связку гранат. Может.
Может.
Он же может.
Он бросится. Все может.
Надо мужчин сделать следующее, чтобы из патриотических соображений, из улюкаевских соображений, с целью помочь правительству. Ну, действительно, а что? Ну, а что? А кто помог? А кто? Моссад с ЦРУ поможет правительству, я не понимаю. Нет! Русский патриотичный дедушка, он еще в 60 лет молодец. У него, значит, еще ого-го. И у него еще... Не буду. Хорошо. Значит, и вот его, как раз, обвязать гранатами и послать вперед под танк. Вот что. И, пожалуйста. Хорошо. Слушайте, давайте что-нибудь такое еще об отношениях полов. Например, Марина Влади продает вещи Высоцкого, причем цинично объясняя, что она переезжает. Смотри. Актриса Марина Влади рассказала, почему она приняла решение выставить на торги на аукционе посмертную маску Владимира Высоцкого и автограф одного из его стихотворений. Все очень просто. Переезжаю. Живу одна в большом доме. Что не так просто? Вот почему пришло время перебраться поближе к Парижу. У меня будет маленькая квартира. И понятно, все с собой не заберешь. Расстаюсь с драгоценностями, картинами, скульптурами, книгами, заявила Влади в интервью изданию. Какому? А, российской газете. Дело не только в деньгах. Она поворачивает свою жизнь и бросается в будущее. Марина Влади бросается в будущее. То есть она открывает некую новую страницу в своей жизни, большую, где она будет жить поближе к Парижу в маленькой квартире, и она продает посмертную маску Высоцкого. Ну, что сказать? Ну, не уважаю, нет. Не уважаю, ну, нет.
Не сказать, что это такая
она могла бы
засунуть объемная
ее,
вещь, которую нельзя
могла бы засунуть
перевести.
Ее, она продает драгоценности, внимание, продает драгоценности. Драгоценности уж точно не объемная вещь, правильно? Кстати, не мешок же бриллиантов, правильно? Значит, она продает драгоценности, посмертную маску Высоцкого.
А и листик со стихотворением?
Листик со стихотворением тоже объемная вещь, которая будет мешать ей в квартире. Ну, что за чушь? Она пытается избавиться от памяти Высоцкого. Так, в этом смысле? Ведь в этом смысле.
Может, ей правда деньги
ну, да.
нужны?
Ну да.
Просто она боится об этом сказать, ну, неловко.
Знаете, я не знаю, где Минки? Давайте позвоним Минкину, который все время ратует за... Нет, все, я хочу Минкину позвонить. Сейчас, это внезапно, Минкин об этом не знает. Минкин не знает, он стоит дрожа и думает, не позвонит ли этот придурок, это про меня. Секундочку, сейчас мы... Опа, вот этот берем, знаете, какой, где пятерок побольше? Вот этот. Сейчас позвоним Минкину, который очень ратовал и очень сокрушался, что память Владимира Высоцкого недостаточно учтена нами, неблагодарными. Вот он, Минкин, вот она, сущность Минкина. Минка, дай мне погромче.
The number is not available at the moment.
Вот он говорит по-ангельски, на натовском языке. Минкин отвечает на натовском языке с нигерийским акцентом. Not available. Эх, Минкин, вот она, вот. Пытался я позвонить ему по поводу Марины Влади, чтобы обозвать ее тварью неблагодарной и так далее. Мне хотелось, чтобы это сделал Минкин своим голосом, а не я. Я не хочу, пожалуйста, я таких слов не говорю, вообще никаких слов не знаю. Хорошо, теперь переходим к Клинтон, к следующей бабе. А, Клинтон, все, и позвоним Клинтону, кстати. Или Монике Левинской, у них там семья на троих все время. Клинтон в шутку назвала себя собранным в гараже роботом, очень смешно. Она никогда не потеет, никогда не устает, и спросили, почему. В первую очередь, смотрите, почему она никогда не потеет? Как сообщили издание BuzzFeed, бывший госсекретарь на вопрос относительно ее физической особенности заявила, что она не человек, а робот.
Молодец, с чувством юмора.
Не человек, а робот.
Ну а что?
В первую очередь, вы должны понять, что я не человеческое существо. Меня собрали в гараже в городе Пало-Альто. Пало-Альто, это высокая палка вообще-то. Заметила она, что ей приходится встречать людей, которые тоже не потеют, это наводит на мысль, что человек, чье имя... Знаешь, я тоже не человек. Мы с Клинтон образуем цивилизацию. Ты знаешь, да?
Нет.
Я тебе объясню, я не человек.
Так, почему?
У меня никогда не было герпеса. У людей герпес, а у меня нет.
Ну, не у всех.
У меня никогда не было мононуклеоза. У меня вообще никогда ничего... Вообще, с чем связаны люди, у меня никогда не было. Вообще. Я не смотрел «Место встречи изменить нельзя», например. Не смотрел «17 мгновений весны». Я не болел мононуклеозом. У меня никогда не было герпеса. Понятно? И тогда есть целый ряд признаков. Я могу тебе много
назвать. А ветрянка
признаков.
Была?
Не было. Я могу тебе сказать, что у меня очень много есть признаков, что я не человек. И Клинтон не человек. И вот в этом смысле, на самом деле, мы должны, может быть, друг друга найти.
И основать какой-то свой город.
Конечно. Конечно. Мы с Клинтон не люди. Это ужасно. Хорошо, это ужасно. Слушай, давай перейдем к плейбою. Плейбой с марта 2016 года перестанет публиковать фотографии обнаженных женщин. Почему? Что это? Что? А зачем? А зачем они раньше публиковали?
Ну, раньше, наверное, было нельзя, поэтому и публиковали. А сейчас можно и нет смысла.
Чего можно? Объясни,
чуть ну, подробнее.
В моральном смысле.
Были запреты.
Моральные. Это правда, были запреты.
И поэтому это было таким вот вызовом, протестом, это вот то, чего не показывали.
А сейчас я выхожу на пляж города Бланес в Калифорнии.
Это нудистский пляж?
Не нудистский, обычный. Mm. Обычный.
Ну, а тогда не считается
голыми. Закрыты только гениталии у женщин. Вообще все тело открыто полностью. То есть,
топлес?
Они обязательно топлес, у них сзади шнурок, просто шнурочек тоненький. Ну, в смысле, стринги.
А.
Они в стрингах топлес.
Ниточки.
Ну, одним словом. Они в стрингах топлес. Значит, закрыты только гениталии. Вообще нет ничего скрытого. Ничего скрытого. Ноль. Скрытого ноль. Это на обычном городском пляже. Если чуть-чуть надо идти в сторону, где нудистки, там, пожалуйста, уже все вообще нет, даже шнурочков никаких. Я, ну и что? Плейбой просто вот что. Он стал неактуален.
Почему?
Все, ну, потому что все голые, все. Уже
ну
все,
да.
Уже все голые, какой смысл в этом? Никакого смысла, пожалуйста. Тем более, а хорошо.
Просто
а,
протеста в этом уже нет.
В этом нет, нет вызова.
Да.
В этом нет вызова, да. И плейбой прекращает, ну и правильно. Пусть Клинтон в «Терминаторе» снимется, вот тогда победит на выборах. Плейбой переходит на фото мужиков. Новый тренд. Нет, нет, нет. Они будут показывать женщин в одежде. Нет. А по-прежнему...
Сохранять загадку.
Интернет, конечно, сожрал Playboy. Конечно, Тамблер откройте, и зачем вам Playboy? Ну вот, Playboy переходит... На... Нет, будут женщины, но в одежде. Женщины будут в одежде, в провокационных позах. На самом деле, в Пало-Альто живет мой директор школы, которому исполнилось 100 лет, а школе исполнилось 50, рассказывает 54-й. А вы-то где живете? В Пало-Альто, в Высокой Палке? Пало-Альто. Это высокая палка. Плейбой будет показывать фотографии оппозиционеров? Нет, нет, нет. До фото Шендеровича с матрасом дело не дойдет. Нет. Будут женщины в откровенных провокационных позах, но что-то, например, будет случайно закрыто. Не все будет обнажено. Понимаете? Потому что слишком много мяса считает Плейбой. Я тоже согласен. Под одеждой все люди голые. Помните, помните это прекрасное высказывание мое? Под одеждой все люди голые. Зачем нам? Мы все равно видим под одеждой. Ну, зачем? Хорошо, давайте теперь вот что. Про быт наших правоохранителей. Прямо переходим к быту наших правоохранителей. И я здесь не до конца понимаю. В Приморье прокурорский работник заподозрен в изнасиловании следователя. Значит, я внимательно. На такой заголовок нельзя не клюнуть. И он обещает много скабрезности, и мы, безусловно, должны клюнуть на такой заголовок. Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю возбудило уголовное дело в отношении бывшего работника прокуратуры города Партизанска. Но в момент изнасилования он был действующим работником прокуратуры, если я правильно понимаю, да. Он подозревается в насильственных действиях сексуального характера. По версии следователя, но не изнасилованного следователя, внимание, а расследующего следователя, следователей теперь уже двое. Один изнасилован, другой действующий. Не изнасилованный. Значит, 1 июля 2015 года, совсем недавно, ну, была жара, подозреваемый под предлогом решения рабочих вопросов вызвал к себе в рабочий кабинет следователя полиции. Он сказал: следователь полиции, я прокурор, прошу вас явиться. Предстать в кабинет, да, да, прошу вас. В этот момент он должен, да, у него были полномочия на осуществление надзора за ее процессуальной деятельностью. Ее процессуальной деятельностью. Следователь полиции была женщина. А он надзирал за ее процессуальной деятельностью. И, видимо, у нее были косяки. То есть она неправильно вела процессуальную деятельность. До известной степени ошибалась. Ну, молодец. Да? Вот. Когда женщина вошла в кабинет, работник прокуратуры закрыл замок входной двери. Закрыл. Оказывая на потерпевшую психологическое давление, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Иные действия. Ну, не понимаю, что это значит. Я не понимаю. Иные действия. Говорится в сообщении. Может быть, кто-то из следователей объяснит.
Что значит?
Иные действия. Ну, почему?
Руки, наверное, распускал.
Не знаю. Оказывая на потерпевшую психологическое давление, то есть говорил словами, как-то давил, ну, гнет какой-то, да? Значит, совершил в отношении нее иные действия. То есть не а какие, что значит иные? Товарищ следователь, позвоните нам, пожалуйста, 7373948. Оказано, были иные действия. Непонятно. Дело по части 1 статьи 132 Уголовного кодекса России возбуждено по материалам, поступившим из краевой прокуратуры, публикации в СМИ и заявлению потерпевшей. Значит, у меня вопрос. Если, я так понимаю, что она его оболгала, просто мне может быть такой вариант. Мне кажется, такой вариант вероятным. Может быть.
Почему?
Почему, я объясню. У нее нет ни ссадин, ни синяков, ничего. Ничего. Значит, это было по согласию. Значит, это было по согласию. Ну как, ну у нее ничего нет, она не сопротивлялась, она не оказывала сопротивления. Я так рад с содроганием сердца слушал, я так рад, что в конце рассказа следак оказалась женщиной. Господи. Да, значит, нет, спасибо.
Это, кстати, да, правда.
Я, да, да, байкер без байка. Спасибо, байкер, да, я тоже. 7373948. Ну, кто-нибудь из следователей, объясните, что значит иные действия. И второе, у нее нет никаких травм, абсолютно нет травм. Значит, что? Значит, это было обоюдное согласие, в результате которого она потом могла подать заявление, испытывая приступ коварства. Может быть такое? Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, вы следователь?
Ну, я адвокат.
Адвокат. Скажите, пожалуйста, что значит иные действия?
Ну, смотрите, это действие не связано напрямую как бы с осуществлением полового контакта, но в том связаны
с сексуальными действиями.
То есть, условно говоря, то, что было у Клинтона с Моникой Левински.
Ну, что-то, да, можно сказать, что в этом ключе были действия.
Нет, он сказал, я знаю, что он сделал. Он сказал, у тебя процессуальные нарушения, на колени, о, следователь. На колени,
ну,
следователь.
Ну, наверное, да, было где-то так, что-то а по поводу ссадин. Ну,
нет,
знаете, раз
нет, ссадин. Ну,
способы
нет.
воздействия есть на человека, и когда
подождите,
он даже без
ну, как
наличия
там физических почему вы,
усилий
товарищ,
соглашается.
Товарищ адвокат, расшите доложить. Значит, а если она действительно коварный человек? Мы не рассматриваем этот случай и эту конкретную женщину, а рассматриваем некий умозрительный случай из учебника. Если она коварный человек, если она на него набросилась, сама набросилась, после чего, получила какие-то следы, как Моника Левински на платье, да, получила следы на платье.
Да, да,
после чего абсолютно коварно обвинила прокурора, и все.
Это возможно, и я даже не исключаю, что у них были какие-то, может быть, взаимоотношения до этого, это был конфликт.
Абсолютно, прокурор пошел на пенсию, значит, уволен по компрометирующим обстоятельствам, без всяких, и все. Вот что делают женщины. Ну давайте же будем честны до конца. А?
Может быть. Может быть, что это вообще был какой-то семейный, скажем, конфликт.
Семейный конфликт?
Ну, условно, семейный.
Ну да, может быть, они
были... Каких-то длительных взаимоотношений между сторонами.
Может быть. Значит, я считаю, что мои симпатии здесь разделились. Я
вас немножко прерву. Второй эксперимент подтвердил, что малазийский Боинг был сбит из района, контролируемого ВСУ Украины, Алмаз-Антей.
Все.
Об этом говорит.
Все. Значит, послушайте меня. Эксперимент за экспериментом подтверждает, что это все сделали хунта. Хунта сделала.
Ну и еще они заявляют о неправомерности санкций в отношении концерна.
Да. И еще я заявляю, что сегодня Нидерланды наконец опубликуют 15-месячный плод труда 15 месяцев, в котором, как теперь предвосхищается, не будет назван виновный вообще. То есть, условно говоря, они скажут, что это бук советского производства, Нидерланды. Есть уже утечки. Значит, Нидерланды сегодня опубликуют, а не назовут виновных. Вот я читаю по «Московскому комсомольцу», но об этом несколько публикаций сегодня. Сегодня Международная комиссия по расследованию причин катастрофы авиалайнера MN-17 компании Malaysia Airlines, летевшего 17 июля 2014 года в Куала-Лумпур, разбившегося в Донбассе, сбитого в Донбассе, обнародует итоги своего 15-месячного расследования. Уже известно, что в докладе будет указано, самолет был сбит ракетой «Бук», российского производства. Почему российского? Однако, может быть, советского. Однако, виновные за запуск этой ракеты названы не будут. Ну, хорошо. Значит, виновные не будут названы. Вот это, я думаю, что это подвешивает ситуацию.
РБК сегодня писал о том, что общественное мнение по этому вопросу все равно уже сформировано.
Да? Хунта все сделала? Хунта.
Ну, российские граждане считают, что да.
А хунта считает, что мы. Вот и все. Давайте успокоимся, каждый будет считать свое, и уже остановимся и перестанем. А? Надо успокоиться, мне кажется, с этим Боингом. Скажите, пожалуйста, вас устраивает положение? 7373, приму два звонка. 7373-948. Вас устраивает положение, при котором мы будем считать, вообще никто не назовет виновных, и все. И все. А мы знаем, что хунта, а хунта знает, что мы. И все, и слава богу. Алло, здрасте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вас устроило бы такое
меня
положение?
Меня устраивает, знаете, то, что они теперь не будут выставлять это дело в трибунал ООН. Они
не
хотели
будут.
Через
не
Генеральную
будут.
Ассамблею
Гаагский суд,
проводить.
Да, не будут.
Теперь они отказываются от этого дела.
Да.
И я думаю, что большое спасибо, можно сказать, и в какой-то мере, может быть, даже лепты вашего радио есть. Но, конечно, думаю, большое значение имело выступление Сергея Евгеньевича Нарышкина, который сказал, что, помните, обмолвился, что мы можем там по Хиросиме в трибунальчик. И вы хорошо обсуждали эту тему тоже.
Да, ну вот, слушайте, мне кажется, что то, что они остановили атаку, информационную атаку на Россию, уже де-факто говорит, что правы, скорее, мы.
Мы, конечно,
очевидно. Ну, давайте так. Но если бы они, хоть малейшее у них было подозрение, что это мы, они бы такую истерику устроили. Сама сдержанность в вопросе о Боинге, сама сдержанность и нежелание называть виновных говорит, что виновны войска киевлян. Войска киевлян. Ну, понятно. Если голландцы отказываются называть виновных, очевидно, что виновны их дружочки. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, прошу вас. Вам для вас это тоже очевидно?
Да, конечно. Вот я думаю, что да. виновники назначат американцы. То есть они вот, нет. ну...
Ну, не скажем... да, я говорю, мы не назовем, понимаешь? Ну, нельзя против правды идти, не назовем. А раз не
да,
назовут,
не назовем,
значит,
да.
а значит, мы изначально были правы. Вот и вся фишка.
Конечно,
ну, конечно, в общем... Послушай меня, если бы у них была малейшая возможность нас оболгать и нас заклеймить, они бы это точно сделали. Но если они нас не могут заклеймить, из этого прямой простой вывод, как божий день. Значит, действительно, не за что нас схватить. Ну, не за что. Ну, извините. Ну, ребят, мы же понимаем, что они против нас. Да. Мы понимаем, что они нас ненавидят априорно всегда. Да. Они нас не обвиняют? Нет. Значит, понятно, что это киевлянцы заметелили. И об этом неудобно говорить, стыдно, противно. Так, пусть молчат, пожалуйста. Обвиняемый в жестоком нападении на журналиста Олега Кашина работали в спецслужбах. Мне очень понравилась сегодня публикация в «Коммерсанте». Где я читаю? Я ее читаю... «Газета.ру», прости, это «Газета.ру». Все равно шикарная абсолютно. Значит, они выясняют, как работала система безопасности крупного оборонного предприятия. Ну, это офигенская тема, вообще просто потрясающе. Слушай, значит, как там было? Я расскажу сейчас вкратце. Вкратце, если позволите. Александр Горбунов, которого Кашин называет организатором покушения, контролировал цепочку связанных между собой юридических лиц. Это была компания по разработке и ремонту вооружения, военной техники, бизнес-центр, гостиница, банный бизнес. Видишь, когда ты говоришь, банный бизнес. Что он знал толк в бане, понимаешь? Ну, вот.
Ну где-то же должны отдыхать после вооружения.
Ну, конечно, 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 конечно. Дальше. Значит, смотри, что было. У них была разветвленная служба охраны силовиков. В Ленинце, это Ленинец, организация называлась Ленинец, потом Заслон, насколько я понимаю. Значит, первое, белая и серая зоны безопасности, отдел 818. Значит, смотри, там, в отделе 818, группа быстрого реагирования, вахтово-сторожевая группа охраны, объектовая охрана, периметр, контроль доступа на предприятие. Кроме этого, 818 отдел курировал информационно-аналитический отдел, сбор общедоступных сведений о сотрудниках, взаимодействие с отделом кадров, анкетные данные, соцсети, все, что сотрудники пишут в соцсети, иски в суды, исполнительное производство и прочее. Эти люди выходили на 818 отдел одновременно на Александра Горбунова. По оперативным вопросам его заму подчинялись. Значит, дальше. Если отдел 818, вот этот весь, с группой оперативного реагирования, это когда хлопцы в масках, там, с автоматами, тогда выскакивают там, на машинах быстро. Кроме этого, они работали на грани действующего законодательства, собирая фактуру и установочные данные на сотрудников, то была еще личная гвардия Горбунова, вторая структура по безопасности, так и назывались, гвардейцы. Гвардейцы. Значит, гвардейцы тренировались вместе с сотрудниками 818, но считались личной охраной Горбунова. Чтобы перейти в гвардейцы, нужно было служить в группе быстрого реагирования 6 месяцев без единого замечания. Тогда могут взять в гвардейцы. Значит, что делали гвардейцы? Гвардейцы тренировались на незаконных действиях, как полагают. Значит, я читаю по газете.ру. Смотри, что делали. Например, уходили от ГАИ, то есть надо было подъехать, картинно нарушить правила, например, там, развернуться через сплошную, что-нибудь сделать, поехать против потока и так далее, перед прямо гаишником, а потом уйти от ГАИ. То есть это были тренировки, их тренировали. Тренировали, да. Их тренировали.
Полевые испытания.
Да, полевые испытания, конечно. Кандидат в службу безопасности должен был пройти целый ряд психологических тестов и жестких физических испытаний, включая спарринг с профессиональными спортсменами, участвовавшими в боях без правил. Затем полгода работать на испытательном сроке. Затем, например, демонстративно нарушать ПДД, я читаю по тексту, перед сотрудниками ГИБДД, а потом уйти от погони. Если не получилось оторваться на машине, то надо было кидать машину, убегать на своих двоих, ногами убегать, дворами. Не попасться с сотрудником полиции. Машина впоследствии выкупалась со штрафстоянки. Давались мелкие криминальные поручения. Разные криминальные поручения давались бойцам гвардии. Они постоянно должны были тренироваться на криминальных поручениях. И уходить от полиции. Уходить от полиции. Либо вы хотите работать, либо нет. Все очень просто. Бойцы этой гвардии получали от 100 тысяч и выше. Заключалось два договора. По второму, выплаты на случай гибели, потери здоровья, по второму договору, выплаты на случай гибели, потери здоровья и уголовного преследования. Если человек попадал в тюрьму и молчал, то семья продолжала получать зарплату и вдобавок еще специальные, как бы, командировочные за тюрьму. Каждый день заключения специально оговоренная сумма. То есть такая полукриминальная система, ленинец.
Прикинь? А вот этот Веселов его, он...
Он как раз, Данила Веселов, входил в личную гвардию. То есть вот эти криминальная система. Криминальная система.
Значит, он не получает деньги, потому что не молчит.
Значит, он не молчит и не получает деньги, да. Да. Личная гвардия. Очень интересно сегодня. Посмотрите в газете «Ру», ребят. Посмотрите, газета «Ру», он 90-е пережил. Заголовок. Он 90-е пережил. Вы посмотрите, прочитайте устройство личной гвардии на оборонном заводе, устройство личной гвардии начальника, полукриминальной личной гвардии на оборонном предприятии. Абсолютно интересно. 10.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
10.38, у микрофона Эльвира Хасаншина. Рулетку закрутили, это материал в российской газете. В пригороде Владивостока презентовали в первую очередь и горные зоны Приморья. Гостям будет где развернуться, пишет издание. Пятизвездочная гостиница с казино, ресторанами и спа вот будут ждать своих посетителей. Инвестор вложил в проект 700 миллионов долларов, корпорация развития Приморья потратила еще 800 миллионов, а купить вложение рассчитывают к 2020 году. Об этом читайте в российской газете. И там же рассказывается о том, что суды переходят на самозащиту. В судебной системе планируют создать собственную охрану. Подобное решение принято в связи с сокращением вневедомственной охраны МВД. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске российской газеты. Бориса Немцова убивали по сказанному. Так называется статья в «Коммерсанте». Показания предполагаемого убийцы-оппозиционера совпали с результатами экспертизы. Вот, собственно, ситуационная экспертиза поставила под сомнение отказ Заура Дадаева от признательных показаний. Выяснилось, что характер ранения жертвы соответствует той схеме покушения, которую он изложил ранее. Баллистическая экспертиза подтвердила идентичность патронов, использованных при убийстве и изъятых позже в квартире матери Заура Дадаева. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». В «Новой газете» можно увидеть материал Юлии Латыниной под названием «Парк троллинг». Он о том, что тема расширения платных парковок активно используется в предвыборной борьбе для возбуждения социального недовольства, пишет «Новая газета». Хотя все прекрасно понимают, другого выхода у Москвы нет, вот отмечает издание. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Новой газеты». И независимая газета рассказывает о том, что граждане готовятся к затяжному кризису. Для многих улучшение жилищных условий остается неизбыточной мечтой. Вот таковы данные опрошенных Левадой-центром. Подробнее об этом читайте в независимой газете. 10.39, это был обзор прессы, на «Говорит Москва».
Говорит Москва, 94.8.
Некоторое время назад мы говорили об ученых, которые проводили опыты с условно нормальными, потому что нормальных, наверное, нет, и с шизофрениками. И, значит, было обнаружено, что шизофреники считывают жесты. Там были жесты. То есть, понятно, что было людей не слышно, просто было видно, что люди разговаривают и показывают жесты. И шизофреники относили часть безобидных жестов, считали агрессивными. И больше того, были склонны считать, что это лично им показывают. Ну, нормальные люди, они видят, понимаешь, да? Кстати, угу. Сегодня есть исследование о галлюцинациях. Понимаю. О галлюцинациях. На самом деле, ведь мозг дорисовывает ситуации. Мозг человека, вообще говоря, воспроизводит знакомые себе ситуации. Например, если вы увидите черное пятно, метнувшееся в комнате с выключенным светом, скорее всего, поймете, что это ваш кот. Ну, понятно, да?
Да.
То есть, не видишь кота, нет, не видишь. Ты его не видишь, не можешь видеть. Ну, слишком темно. Но ты понимаешь, что это кот. Как бы мозг дорисовывает. В принципе, зрение основано на том, что мозг дорисовывает, как правило, за глаза. Зрительный сигнал обрабатывать слишком сложно. Мозг видит только куски какие-то зрительного сигнала, остальные дорисовывают.
Очень-очень обожаю этот момент в фильме «Трасса 60», когда доктор показывал героям, говорит, это простой тест, ну вот он ударился там головой, говорит, простой тест на там, внимательность, да, ваше психическое состояние проверяем, и показывает ему карты. Он говорит, я буду быстро показывать, вы называете масть. Он называет масть, и тот складывает показывает колоду и говорит, ну, хорошо, все неправильно. Он говорит, почему, я же все правильно сказал. Он говорит, а присмотритесь внимательнее. Он достает карты, и оказывается, что там черви черные, а пики красные. И он говорит, вы привыкли видеть то, что... ну, и видите то, что привыкли видеть.
Да, да,
а
да.
А не
да,
то, что
да,
есть.
Да, да, ну, конечно, конечно. Значит, вот человек дорисовывает ситуации. Отсюда у шизофреников, именно у шизофреников, он дорисовывает ситуации, тревожные для себя. То есть он как бы ищет оскорбления для себя, шизофреник. И жесты, любые жесты, человек показывает жесты, нормальный человек, ну, там, отворачивается и говорит, да, это вообще ничего не значит. А шизофреник говорит, меня хотят оскорбить, меня хотят обидеть, меня хотят унизить, это, значит, жесты направлены против меня и так далее.
Шизофренику в Италии сложно.
Не, я думаю, что здесь, да, да, наверное. Не знаю, в России тоже сложно. Мне кажется, я говорю о своих собственных ощущениях, что мы сейчас живем в обществе шизофреников, потому что все чаще здесь, в моей стране, мы сталкиваемся с людьми, которые видят выпады лично против себя в абсолютно невинных фразах, невинных жестах, в невинных взглядах и так далее, и так далее. И, конечно, это общество шизофреников уже начинает самовозгоняться, то есть самопитаться, собою питаться. Понимаешь, как бы они ну, возгоняются в пене, в какой-то бьются в пене параноики, питаясь истерикой друг от друга.
А может ли это быть от того, что наше общество сейчас, скажем так, эгоцентрично?
Нет. Нет,
у нас во главе стоит индивид.
Нет, о чем ты говоришь?
Ну почему? Ты все время все примеряешь на себя. Ты все время ставишь себя в центр индивид... своего мироздания.
Да никогда. У нас во главе стоит коллектив шизофреников. Коллектив шизофреников. Во главе нашего мироздания стоит, во главе нашего воображаемого мира стоит коллектив шизофреников, бьющихся в пене, параноиков и так далее. Смотри, Роскомнадзор вынес официальное предупреждение редакции издания «Знаком». А что же сделал знак плохого, оказывается? Поводом для такого решения стало размещение фотографии надругательства над государственным флагом Российской Федерации. А что сделал знак? Знак опубликовал фотографию, где в сирийском Алеппо, это город, демонстранты растоптали российский флаг, российский триколор. Значит, смотри, существует город Алеппо, это существует, Роскомнадзор не против, нет, ну, существует, хорошо. Значит, там есть демонстранты, ну, есть, да, а что они делают, мы не знаем. А нет, они топчут российский флаг. Ах, черт побери, говорит Роскомнадзор, ну, это правда тоже опять факт, наверное, ну, наверное, я думаю, мне кажется. Значит, наверное, такое было, может быть, да? Знак, во всяком случае, знак утверждал, что это было. Ну, было, наверное, не знаю. Значит, хорошо. Оказывается, в рассказе о том, что демонстранты в Алеппо топтали российский флаг, в самом рассказе содержится надругательство над флагом. То есть нельзя говорить, что демонстранты в Алеппо топтали флаг. Потому что в момент, когда ты это сказал, ты надругался над флагом.
Вместе с ними.
Почему? Почему, я не знаю. Ну, вот в суд приходит...
Это какая-то извращенная логика.
В суд приходит прокурор. Например, смотрите, топтать российский флаг – это преступление, безусловно. Правильно?
Да. Ну,
топтать российский флаг – это преступление. Я согласен. Начинаем. Например, мы поймали топтавшего российский флаг в Алеппо и привезли его судить в Россию. Например, ну, мы его судим в России. Прокурор говорит, он топтал российский флаг. Прокурор говорит.
Ну, между прочим, он топтал его в своей стране.
Не, значит, не важно. Мы подонок и все, не важно. Слушай, значит, мы его... Хорошо, пусть он у нас топчет. Давай. Ну, давай, смотри. Прокурор. Судья говорит, скажите, у вас есть как-то еще, как-то, ну, не на словах, как бы у вас есть свидетельства, какие-то фотосвидетельства и так далее. Прокурор говорит, да, у меня есть фотосвидетельство, у меня есть фотография топчущего.
И прокурора тут же на скамью подсудимых.
Прокурора отправляют на скамью. В том-то и дело. Логика Роскомнадзора заключается в том, что нельзя говорить о преступлении. Существует преступление. Преступление. Топтать российский флаг. Это преступление. Окей. Значит, дальше. О нем нельзя рассказывать. Ну, нельзя и все. Значит, как только прокурор или следователь скажет, вот человек топтал российский флаг, его сразу должны посадить в кутузку. Почему? Прокурор говорит, почему, я же хотел наказать. Говорит, нет, ну вы не имели права это говорить. Почему? Ну как, вы же совершили преступление, надругательство над флагом. Прокурор говорит, как, я хотел, наоборот, наказать за это преступление. Ну, это абсурд. А? Как выйти из шизофрении, а? Пожалуйста. Я не понимаю, как покинуть шизофрению? То есть знак не имел права говорить... не имел права говорить о том, что демонстранты топтали российский флаг. Нет, не имел права. Потому что как только он сказал, он надругался над флагом, получается, знак. Я очень, очень удивлен. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, я Александр.
Да, Александр.
Вы знаете, это не возмущает, но больше всего меня пугает вот это вот.
Меня тоже, потому что нельзя говорить, потому что шизофреники думают всегда, что жест, любой жест обращен против них, понимаете?
А нельзя. Это, мне кажется, начало цензуры, и обращено не против цензура. Меня нет. Лично, я шизофреник, нет. А против всех вместе
нет, взятых. Нет, нет, это не начало цензуры, это начало сдвига сознания. То есть о преступлении запрещено говорить, потому что сказавшее преступление совершает преступление с точки зрения Роскомнадзора, поймите. Сказавшее преступление совершает преступление. Вот же в чем смысл. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, это Гурген.
Да, Гурген.
Видите ли, Аль Капоне как-то сказал, на мой взгляд, интересную вещь. Те, да. Кто считают, что с ними происходит несчастье и воспринимают это как личное оскорбление, с теми никогда не произойдет несчастье. Вот это так. К тому, что очень многие религиозные фанатики, либо фанатики любого другого направления, очень неправильно воспринимают понимание Божьей кары, да. Либо кары вообще, возмездия как такового.
Да.
Очень часто они воспринимают это как эффект бумеранга. Они считают, что если они почувствовали что-то, вот услышали о теракте или о чем-то, да, или о растоптанном да. Флаге, то это их делает соучастниками. И то, что они парциально чувствуют себя соучастниками, да. То есть как бы оправдывают тех, кто это делал, да. Уже внутри их сознания формирует вот этот блок того, что и они вроде за.
Вы знаете, в чем дело? Вот, мы в некоторых фильмах, военных фильмах, там «Зори здесь тихие» всякое, существуют плохие люди, ну, пришедшие на нашу землю с оружием, негодяи и прочее. Значит, и у них там есть символы какие-то, ну, форма и прочее. Значит, это да. Тоже запрещено, правильно?
Конечно. Конечно, значит...
Весь эпос о войне запрещен, весь эпос о войне запрещен.
Особенно в том случае, когда, значит, любая из символических частей или что-либо выглядит привлекательно.
В том-то и дело, обаятельные нацисты в 17 мгновениях весны, они обаятельные люди.
Они фантастически обаятельные.
Больше того, самый лучший из них, постоянно в форме СС. Исаев, полковник Исаев.
Более того, отличаются великолепными интеллектуальными качествами. Выправки. И великолепным чувством юмора, как у выправки Табакова, который играл да. Шелленберга, например.
Да, 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 да. Понимаете, в чем дело? Но это же тупик. Это тупик.
Сопричастие. Сопричастие как некая зависть. Я не беру в данном случае там органическую зависть пениса у ребенка, да? Я имею в виду зависть подсознательную как недосягаемую. Либо я не математик, к сожалению, а вот математики, и, видимо, вы в состоянии объяснить это с позиции транзитивности. То есть человек понимает, что вот таким, как его враг, он быть не сможет. А то, что ему навязывают как часть его да. позитивную и активного агента, да, несения да. чего-то позитивного, ага. Это его не устраивает этически, например.
Гурген, слушайте, у меня пишут, почему Гурген не ходит в пиджаки? Вот почему он не ходит в пиджаки?
Простите, я хожу в пиджаке иногда, а что?
Нет, почему вы не ходите в программу «Пиджаки»?
Видите ли, я не был удостоен.
Не был зван. Чувств. Сегодня Эскин, кстати, будет. Эскин, который пропоет военную песню.
А Виктору огромный шалом от
меня. Знаете, в чем дело? Он же долго, дня 3-4, мы хотели продуцировали встречу Эскина с Гейдаром Джамалем. Они должны были просто сойтись, понимаете, как этот самый, как там, Измаил с Исааком на копьях каких-то страшных.
Ну, хорошо, нет, что они так добились Голиафом.
Да, нет, Голиаф же был этим самым приморским племенем, это другое. Значит, ну, слушайте, да. И они собрались, и все, и Джамаль потом, ах, и отказался. И Эскин исполнил воинственное пение в Фейсбуке, что Джамаль от него побежал, и сегодня в 3 часа Эскина споет снова.
А что же он будет петь?
Бареха Лейну.
Ну что это такое? Нет,
благословит 740. Нас нет, на
нет,
Новый год.
740, я думаю. Ну, что-то такое нет. Главное, он будет говорить, нет. Он будет говорить о Ближнем Востоке. Что интересно в сущности. Что действительно интересно, понимаете?
Он великолепен.
Я его... не смотрел по Штирлица, я не смотрел 17 мгновений весны, но я видел несколько раз, когда был включен телевизор, или я знаю анекдоты, как Штирлиц облил бензином кошку и поджег, и так другие разные анекдоты.
Разумеется, но народу почему-то понравился мой анекдот про усталые глаза. Помните, когда
Штирлиц
шел по Блюменштрассе, он поднял вверх усталые глаза. Это были глаза доктора Плейшнера. Поймите, ваш покорный слуга это сочинил очень много лет назад.
Спасибо, спасибо, спасибо. Да, нет, Штирлиц облил кошку бензином и поджег. Кошка пробежала 15 метров и упала. Бензин кончился, подумал Штирлиц. Значит, да, 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 да. Ну нет, ну так, ну, про Штирлица много всего было. Значит, слушайте меня, почему знаку нельзя рассказывать о преступлении против российского флага? Почему нельзя рассказывать? Смотрите, в действующем законодательстве за данное нарушение предусмотрена уголовная ответственность. Надругательство над государственным гербом Российской Федерации или государственным флагом Российской Федерации. Статья 329. Значит, а если кто-то совершил преступление, то тоже о нем нельзя рассказывать. Нельзя рассказывать ни при каких обстоятельствах. Нельзя, и все. Потому что если ты рассказываешь о преступлении, то ты совершаешь преступление. Окей? Дальше. Согласно части 6 статьи 10 Федерального закона об информации и информационных технологиях РРУ, запрещается публичная... публикация информации. Публикация может быть путем прочтения или рассказа. Вот я сейчас опубликовал информацию. Например, смотри, я говорю. В городе Алеппо демонстранты совершили преступление. Ну, с моей точки зрения. Преступление. Растоптали российский флаг. Все, кранты. Я теперь по части 6 статьи 10 Федерального закона номер 149 ФЗ об информации совершил запрещенное действие. А именно рассказал об этом происшествии. Об этом происшествии нельзя рассказывать. Кроме этого, со статьей 4 в соответствии закона о СМИ запрещается распространение в СМИ иной информации, распространение которой запрещено федеральными законами. Тоже любой информации. Ну, я думаю, любой информации. Мне кажется, надо запретить любую информацию. Понятно? Например, должен
понятно
сказать. Мне кажется, по ощущениям, сейчас октябрь. Ну, мне кажется. Я не знаю. Нет, не знаю. Потому что если я скажу сейчас октябрь, то я скажу 13 октября. Они говорят, опаньки, иди сюда. Это же информация.
Да.
Информация. Она как-то связана с флагом. Можно доказать. Черт, клянусь, можно доказать, что она связана с флагом. Кранты, все, я должен сказать, мне кажется, внимание, на основании статьи 16 закона о СМИ внес редакция учредителю СМИ предупреждение о недопустимости нарушения законодательства. То есть нельзя рассказывать, что демонстранты топтали российский флаг. Нельзя, и все, запрещено. Почему, я не понимаю. Товарищи, товарищи законники какие-нибудь, адвокаты, Роскомнадзор, пожалуйста, звоните. Роскомнадзор, отвлекитесь, пожалуйста, сейчас, на секундочку, позвоните. Ну что с вас останется? Позвоните один раз, можно же.
Знаете, это похоже на Марка Твеновский рассказ про человека, который соблазнил Гидлиберг, да, по-моему, город.
Да, да, да.
Когда
да,
они у них было на гербе, что типа избави нас от искушений. И, собственно, потом они изменили, сказали, что дай нам искушение, потому нам что искушение. Так формируется к ним иммунитет.
Знак не имел права травмировать. Секундочку, секундочку. Здоровых нет, все шизофреники. Знак не имел права, сейчас, секундочку. Штирлиц кормил детей украдкой. От украдки дети пухли и дохли, говорит Санек. Это тоже был анекдот такой. Это анекдот, плохой анекдот. Мы здесь не нарушаем права детей, наоборот. Граф, вы безобразник. Говорит, сороковой. Так задеть мои параноидально-шизофренические чувства, да еще в период осеннего обострения. Нельзя. Адекватное означение действия не оскорбление. Если бы они сравнили флаг с каким-то ненадлежащим определением, с тряпкой, то это было бы оскорбление, рассказывает идущий к морю. Не, они просто сказали, что демонстранты топчут русский флаг. Ну, как бы это преступление, да, о котором нельзя рассказывать. Очень странно. Знак не имел права травмировать шизофреников, предполагает Дмитрий. Ну, да, мне кажется, что да. Проблема же в шизофрениках. Кто-нибудь из законников, объясните, пожалуйста. Я не имею права рассказывать о преступлении, правильно? Если я рассказываю о преступлении, я травмирую чувства верующих или что-то в этом роде. Правда же? Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я хотел бы заступиться за Роскомнадзор. Ведь можно сказать, что люди топчут флаг, а можно сказать, что самоотверженно люди, ненавидящие Россию, значит, испытывающие при этом какие-то благодатные чувства в порыве гнева, растоптали флаг.
Нет, а можно сказать, что омерзительные подонки, изрыгающие собственную блевотину и так далее, значит...
Так можно, да, тоже, конечно, вот, можно. Мы сразу даем характеристику отрицательную этим персонажам. И сразу все становится
на свои места. А если обнулить вектора и просто сказать люди, ну они люди, гомо сапиенс. Я думаю, Роскомнадзор не отказывает сирийцам в том, что они люди. Ну, до известной степени.
Ну, всегда есть контекст.
Ну, до известной смелости. Ну, как, что значит подтекст? В любом сообщении есть текст, контекст и подтекст. Так ведь?
Совершенно верно, согласен. Ну,
совершенно верно. Значит, есть declared, illicit, and secret. И дальше от себя и так далее. Значит, но мы понимаем в какой-то момент, что Роскомнадзор слышит другие тексты, подтексты и контексты, чем мы. И тогда у нас начинается сомнение. Все-таки, ну, в смысле, кто из нас шизофреник? Ну, в хорошем смысле.
Ну, мне кажется, что в Роскомнадзоре сидят люди, которые слышат, может быть, у них какое-то особенное строение внутреннего уха, например. И они
слышат другие тексты, контексты,
скрипы, может быть,
другие,
какие-то посторонние.
Я удивлен.
Обычному уху, конечно, не подвластны.
Я говорю, люди топтали флаг. Они говорят, да насрать. Ну, Роскомнадзор, правильно?
Да,
я говорю,
да.
Дальше я различил полоски. Я говорю, люди топтали российский флаг. Они говорят, опа, иди в тюрьму. Я почему? Я говорю, ну почему? Это то, что я вижу. Они говорят, нет, ты должен... Подонки топтали Россию. Тогда нормально, да? Подонки топтали.
Сергей, ну вы, конечно, мастер в переубеждении, но я все-таки считаю и убежден в том, что есть всегда контекст, который делает героев или людей, топтающих флаг, либо положительными, либо отрицательными. Так вот, положительными их делать ни в коем случае нельзя. И в этом случае Роскомнадзор абсолютно прав, когда говорит, что... Слушайте, но если вы превозносите людей, которые
точат
флаг,
вы совершаете преступление. Здесь я, к сожалению, должен попятиться, и, к сожалению, мне нечего вам возразить, действительно, потому что я мало знаю историю. То есть я не знаю, превозносили ли они их. А может и нет.
Может быть и нет. Я, может, к сожалению, быть. Тоже не читал эту статью.
Хорошо, хорошо. Движение, поехали, движение. Ребята, в движение. Быстрее. Все.
Подъем. Движение.
Надо гнать дальше. Скажите, пожалуйста, ехать некуда, как вы знаете хорошо. Значит, нет, ну прекрасное место, смотрите. Восточный дистрикт. А, вот здесь авария, но зато примерно от щелчка до севера, до 12 часов по цифрам, почти до 12, до 12.30. Чисто в обоих направлениях на МКАДе. Прекрасное место. Ну, смотрите, на 4 вокруг Котельников. Чисто на МКАДе. Я вам говорю, места нигде затруднения, а где можно проехать. Около Битцевского лесопарка. Чисто на МКАДе. Во все стороны. Все остальное дрянь-дрянью. Не ездите туда. Дальше. Значит, примерно с 12, не знаю, с полпервого опять, до 3 по циферблату, чисто на 3-м транспортном кольце. Видно, восток Москвы как-то обедняет себя тем, что у него нет пробок. Смотрите, и на 5, на 7 часов, простите, по циферблату, на 3-м транспортном кольце опять чисто, хорошо. Там, где Ленинский, вот это все, площадь Гагарина, здесь на 3-м транспортном хорошо. Во всех остальных местах чудовищно, ужасно, запретительно, постыдно, я бы даже сказал. Дальше, Варшавка, въезжает город, и подольские курсанты ей не мешают. Ничего ей не мешает. Но потом где-то начинает она тошнить перед съездом с Каширкой и серьезно абсолютно уже. Потом не едет. Все остальное не едет вообще. Ну, там, ну, есть на Звенигородке есть участки, где вы можете проветриться как-то на скорости до 20 км в час. Разные есть прекрасные места. Что, мы провели этот выпуск? Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 13 октября.
Подъем.